будем надеяться, что больше не будет. Так что вот с сегодняшнего дня палатки, неполадки постараемся исправить. Тема у нас старая, вернее не старая, а давно уже была готова. Тема большая, но за сегодняшний день я не смогу, наверное, все вам сказать. Называется это примерно так, что наши важнейшие этапы освоения космоса с 1957 по 2011 год. Помимо того, что мы с вами знаем, что у нас есть достижения именно по советской, российской тематике космоса, мне бы хотелось просто рассказать, ну, в чем это заключается. А то вот спутник полетел, он для того-то, а что внутри у него, что интересного и нового, ну, как правило, мы это дело либо пропускаем, либо вот не интересуемся. Поэтому я попытался вот такие, эту рубрику расширить. Сегодня я постараюсь вам сказать с 57-го года, это вот с первого спутника нашего, до полета Юрия Сеевича Гагарина 12 апреля 61-го года. Ну, у вас где-то больше, где-то меньше будет. Это по тематике. На приеме. Так, теперь, значит, у нас в феврале месяце еще, в январе, должны были запустить японцы спутники. Старты переносились, но, однако же, 17 февраля японские спутники были запущены. Три модификации. Значит, называется он ЧУПСАТ-2, ЧУПСАТ-3 и последняя Хори-4. Ну, Хори-4 был давно запущен, а вот все остальные были новые. Спутники работают на радиолюбительских частотах. То, кто и создавал этот вот институт в Японии, есть ссылка, где, значит, указано, что кто будет принимать сигналы с данных спутников, кто желает, может прислать альтернативу, то есть отчет. Адрес там указан, как будет, значит, как будет приниматься и в какой виде связи. Значит, после месяца, после запуска, значит, 17 февраля был запущен, значит, через месяц, это будет следующий, март месяц, значит, есть частота передачи на спутник, это, естественно, в системе ФСК, то бишь цифры. Туда будет посылаться сообщение на спутник, после этого будет со спутника спущено вниз, вот в этот институт, и там, соответственно, будет уже видно, кто прислал, какие отчеты, и потом будет это дело опубликовано. Значит, если кто будет желать конкретно, значит, придется, значит, набрать английскими буквами ЧУПСАТ, это Charlie Houston Uniform Bravo Uniform Sierra Alpha Tango. И чёточка 2, это будет ЧУПСАТ-2. Второй будет, соответственно, Charlie Houston Uniform Bravo Uniform Sierra Alpha Tango 3, это, значит, ЧУПСАТ-3. Соответственно, наберете сателлит, может, по-русски, а лучше по-английски, через Google, потому что он больше умный, чем наш Яндекс. И там будет сносочка, увидите, куда отправлять частоты. Значит, частоты такого порядка. Значит, спутник, вот, ЧУПСАТ-2 имеет маяк на частоте 437-100. А, значит, это, значит, маяк. А если будет передача идти, соответственно, на передача у нас будет идти на частоте 145-815 МГц. И вниз он идет так же, как и маяк, будет подниматься 437-100. Значит, примерный связь такая, это CQ-CQ, D, как обычно знают телеграфы, я там, у отряда Т, значит, несколько раз, потом интервал, и указываете на уровне приема, значит, он будет там уже, будет выдавать, что это, и так далее, и так далее. Повторюсь, что вам время не занимать, подойдете, посмотрите. Значит, еще раз повторяю, 145-815 передача, 437 с маяк. Ну, с передачей думаю, наверное, тяжеловато будет, потому что все-таки орбита там не ахти как, подносится к нашим, но все-таки. Значит, ЧУПСАТ третий будет уже отвечать на частоте 437-425 МГц, то есть, естественно, цифрой. передачи, у него будет 145-840, значит, и туда будет отправляться. Значит, и тот, и другой передает телеметрию, скорость порядка 9600 бот, то есть бит в секунду, прошу прощения, модуляция GMSK. Вот два спутника. И еще третий, это Хори 4, вниз он будет передавать на 437-375 АФСК, GMSK и БПСК, и 1К2 модуляции. Значит, можно попробовать. Единственное, что плохо, что ни в Орбитроне, ни в других программах они не прописаны. Почему, непонятно. Обычно спутник, выводящийся на орбиту стационарно, он уже там должен прописан. Поэтому, значит, у кого будет желание все-таки посмотреть, что с ним делать, заходите в любой сайт, ну, в частности, amsat.org, находите наверху графу такую «Сателлит Real Time», и вы увидите его. Если кто хочет еще более точно, значит, в AMSAT, там придется в правом углу, вам придется просто зарегистрироваться и указать свое местоположение, потому что машина, к сожалению, наши китайцы не понимают. То есть вы пишете позывной, так, для проформы, потом окошечко внизу загорается, вы ставите свои координаты, ну, значит, предположим, 55 градусов 40 минут и там 37-45, соответственно, координаты свои, он вас даст, но китайский локатор он не понимает. И тогда вас пропускает, вы уже реально там, уже с вашего места у вас будет реальное время, когда он пролетает. Первый вариант. Второй вариант, это, значит, вручную, так называемые TLE файлы, которые нам дают полное представление о спутнике, вручную их скопировать в тот же Орбитрон, вот, но обновлять его не надо, потому что Орбитрон не понимает этот файл. То есть даже если вы внизу, когда вы будете прописывать, он его не понимает. Даже если вы этот файл пытаетесь сказать ему, чтобы он этот файл запомнил с изменением, он его запоминать не будет. Поэтому вот этот файл TLE-шный просто сносите вниз и программу эту закрываете. Он вам показывает координаты на тот день, где вы нашли в компьютере. Если сегодня 26-е, предположим, число, значит, есть ли координаты и TLE-шные файлы, так называемые, они есть, значит, он вас выдаст и даст вам этот день. Если нет, значит, он даст вам информацию там недельной давности, что, в общем-то, не изменяется. Это вот такая особенность. Есть еще файл Celestrak.com. Значит, там более напрямую, но там нужно зарегистрироваться. Вас он запомнит, ваш позывной, и даст вам возможность оттуда брать данные. В общем, вот так. Если нет, значит, еще просто вариант, прочитаете по этому спутнику, возьмете просто его период обращения вокруг Земли, ну и придется, значит, методом научного тыка. Как сделать так, чтобы как-то приравняться? Значит, в Орбитроне есть такой спутник, называется ЧубСат-1. Он запущен давно. И вот этот вот второй спутник, Хори, у нас новый 4, это будет Хори-2. Вот два спутника. Они запущены давно, еще в прошлом году. Если у вас ничего не получится, тогда ориентируясь вот на этот ЧубСат-1 и Хори-2, который проложен в Орбитроне, можно примерно рассчитать, чтобы вы там не бегали. Ну, ни вправо, ни влево. То есть, либо ждать, либо не ждать. Я думаю, что период обращения, то есть, время будет чуть-чуть разное, но можно будет там в интернете посмотреть, просчитать. То есть, вы увидите картинку вот amsat.org реального времени с вашего китаища, и в Орбитроне увидите, какое у вас на данный момент время пребываемое этого ЧубСат-1. Все станет на место, вы сразу увидите разницу между первым спутником, который был запущен в прошлом году, и данным спутником, который есть сейчас. Но если не получится, свяжитесь со мной, я вас попытаюсь вам помочь. Это по технике. Я у Атриатель, много о космосе, Владимир. Слушаю вопросы. Вопросов нет. Ладно, значит, если потом появится, значит, либо на e-mail у Атриатель@mail.ru, ну, либо в эфире здесь. Частота 2, 436-700, 145-420. Все, это по спутникам японским. Теперь по нашей тематике уже непосредственно то, что есть. Итак, начнем. 4 октября 1957 спутник Земли, советский космический аппарат, назывался он ПС-1. Сокращенно назывался простейший спутник 1. Запуск осуществился научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР с полигона Тюратам, получивший впоследствии открытое наименование космодром Байконур. Что из себя представляли параметры полета? И окончился полет 4 октября 1957 года, он был запущен, а 4 января 1958 года он был закончил свое существование. Масса этого аппарата, шарообразного аппарата, составляла 83,6 килограмма. Максимальный диаметр вот этого шара составлял 0,58 метра. Период обращения спутника составлял 96 градусов 7 минут. Перигея, это максимальная точка относительно Земли, минимальная точка относительно Земли составляла 228 километров, и апогея, это максимальная точка спутника относительно Земли, составляла 947 километров. За все время с 1957 по 1958 было сделано 1440 витков. Какие стали задачи данному спутнику? Это проверка расчетов и основных технических решений. Я постараюсь так медленно рассказывать, потому что по всем рассказам я вам рассказываю, что все, что было сделано в период развития нашего советского космоса, это уникальные единичные вещи. Все остальное шло после нас шагами другими. Поэтому проверка расчетов и основных технических решений, принятых для запусков, ионосферное исследование прохождения радиоволн, излучаемых передатчиком спутника, через как осуществляется передача радиосигнала через ионосферу. Экспериментальное определение плотности верхних слоев атмосферы по торможению спутника. Исследование условий работы аппаратуры. Этого ставил задача. Что он из себя представлял? Вот наш спутник один. Корпус спутника состоял из двух полусфер диаметром 58 сантиметров. Из алюминиевого сплава, соединенного между собой 36 болтами. Герметичный стык обеспечила резиновая прокладочка. Хорошая была резиновая прокладочка, не то, что сейчас китайцы там кладут в какие-нибудь приборы. Две уголковые вибраторные антенны, каждая состояла из двух штырей длиной по 2,4 метра и по 2,9 метра. Угол между плечами вот этих четырех антенн в паре составлял 70 градусов. Именно вот такая антенна обеспечила близкое к равномерному излучению во всех направлениях, что требовалось для устойчивого радиоприема в связи с тем, чтобы спутник был на что был спутник ориентирован. Это вот по устройству. Во внутреннем герметичном корпусе были размещены блок электрохимических источников, это, то бишь по-простому, серебряно-цинковые аккумуляторами. Масса составляла примерно около 50 килограмм. При весе самого спутника 83,6 килограмм. Радиопередающие устройства, вентилятор, термореле и воздуховод, система терморегулирования. Это в 1957 году. Система терморегулирования. Коммутирующие устройства бортовой электроавтоматики, датчики температуры, давления и бортовая кабельная сеть. Запуск первого спутника нанес по престижу США сильный удар. United Press сообщила, 90% разговоров об искусственных спутниках Земли приходилось на долю США. Как оказалось, 100% дела пришлось на Россию. Но альтернатива маленькая есть. В США запуск первого искусственного спутника, Explorer 1, был осуществлен коллективом Вернера фон Брауна 1 февраля 1958 года. Хотя спутник нес 4,5 килограмма научной аппаратуры, а четвертая ступень являлась частью ее конструкции и не отстыковывалась, масса его была в 6 раз меньше нашего ПС-1 и составляла всего-навсего 13,37 килограмма. Это стало возможно благодаря использованию транзисторов. Поэтому, рассказывая про всем, Бураны, Мир, наши салюты, ну вот если вы бы выбили такие вот эти приборы, ну их можно было увидеть вот музее космонавтики частично. Габариты их, и представьте себе, вот транзисторы, в 6 раз легче. И все равно переплюнуть они долго нас не смогли. Это вот по спутнику один. Я у Атрея, немного о космосе, Владимир. Идем дальше. Спутник 2. 3 ноября 1957 года. Запущен второй искусственный спутник Земли, спутник 2. Первый, выведший в космос живое существо, собаку Лайку. Что он из себя представлял? Масса 508,3 килограмма. Спутник 2 представлял собой коническую форму капсулу 4-метровой высоты и с диаметром основания 2 метра. Содержал несколько отсеков для научной аппаратуры, радиопередатчик, систему телеметрии, программируемый модуль, систему регуляции и контроля температуры кабины. Собака Лайка размещалась в отдельном опечатанном отсеке. Еда и вода подавалась собаке в виде желе. Вентилятор для охлаждения собаки начинал работать при температуре выше 15 градусов Цельсия. Это спутник 2 57 года. Уже какая аппаратура состоит. Чтобы собаке не было холодно или жарко. 15 автоматика уже стоит. Это при наших деталях конденсаторов электролитов 20 на 450, если вы помните. Сопротивление МЛТ. Конденсаторов КСО. Диодов. Что у вас там было? D7G, наверное. В лучшем случае D200. Скорее всего, D7G. Технические и биологические данные передавались с помощью телеметрической системы ТРАЛ-Д, которая передавала данные на Землю в течение 15 минут во время каждого витка. На борту были установлены два фотометра для измерения солнечной радиации, ультрафиолетового и рентгеновского излучения. Это что даже придумать было в 57 году. И космических лучей. На спутнике 2 не было установлено телекамер. Телевизионное изображение собак на спутнике только появилось на спутнике 5. Вот эта фотография, которая была использована, она со спутника 5. Но ее путают вечно с собакой Лайкой. Разницы никакой. Это вот аппаратура. Теперь что передавалось сверху, то есть со спутника 2? Да, слушаю, Павел. Все, в свое время, это интрига. Хорошо. Итак, телеметрия передавала частоту дыхания. Второе, максимальное артериальное давление. Третье, электрокардиограмму. У нас сейчас так на Земле делается. Вот, без очереди. Четвертое, актограммы. Это собака, как собака двигается. Через 5-7 часов полета физиологические данные более не передавались. И начиная с четвертого витка нельзя было получить никаких данных о состоянии собаки. Позднее исследования показали, что Лайка, вероятно, умерла от перегрева через 5-7 часов после полета. Результат данного полета спутника 2. Впервые в космосе было доставлено живое существо. Измерения спутника показали повышение радиационного фона в высоких северных широтах. Ну, точно, то есть оно обнаружило радиационный пояс, вот в анально, знаете. Однако эта интерпретация или подтверждение вот этого пояса была намного позже. Это вот по спутнику 2. Я у Атрея немного о космосе, Владимир. Идем дальше. 4 января 1959 года. Луна-1 прошла на расстоянии 6000 километров от поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту. Она была первой в мире искусственным спутником Солнца. Луна-1, что она себя представляла? Это советская межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства. Доставка на Луну вымпела с гербом Советского Союза, СССР. Станция прошла на расстоянии 6000, как я сказал, от поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту. Ну, чтобы понятно было, что такое геоцентрическая орбита. Это эллиптическая траектория движения небесного тела вокруг Солнца. Для достижения второй космической скорости ракета должна снабжена быть третьей ступенью. Ну, в общем-то, геоцентрическая это, как и, в общем-то, не все, но часть спутников. Нижняя точка, верхняя точка, апогея, перигея. В целях полета ставилась задача достижения станции поверхности Луны. На попадание не произошло, так как в циклограмму полета закралась ошибка. В общем, при выдаче команды на отсечку двигателя третьей ступени. Среди выдающихся научных результатов, полученных в ходе вот, полета Луны и Луны, можно отметить следующее. Первое. При помощи бортового магнитрометра впервые был зарегистрирован внешний радиационный пояс Земли. Внешний. Второе. При помощи ионных ловушек и счетчиков частиц были осуществлены первые прямые измерения параметров солнечного ветра. Второе. Третье. Был успешно выведен, выполнен эксперимент по созданию искусственной кометы, то бишь 3 января по московскому времени 3 часа 56 минут времени на расстоянии 119 500 километров от Земли из станции было выпущено облако паров натрия, примерно 1 килограмм. Они рассеялись в вакууме, облако осветилось оранжевым светом в течение нескольких минут и наблюдалось с Земли. Это вот еще один эксперимент. И четвертый эксперимент – это было установлено отсутствие у Луны значительного магнитного поля. Результат. Автоматическая межпланетная станция Луна-1 стала первым в мире космическим аппаратом, достигшей второй космической скорости – 8900 км в час. Соответственно, преодолевшее притяжение Земли и стал искусственным спутником Солнца. Это вот по у нас Луне-1. Я у отряда немного в космосе, Владимир. 14 сентября 1957 года. Станция Луна-2 впервые в мире достигла поверхности Луны в районе моря Ясности, вблизи кратеров Аристид, Архимед и Автолик, доставив вымпел с гербом СССР.
Похоже, сгорело. Я на 400 соскочил.
Прошу прощения, не ту сбил частоту. Значит, на Луне 2 остановились, да, я так понял? Так, значит, сначала по Луне 2, я так понял, да? Извиняюсь. Слушаю, Павел. Я же сказал, ставшим, это последняя фраза, ставшим искусственным спутником Солнца. Все, это искусственный спутник. Вот он там и теперь летает. Объясняю. Эллипсоидная орбита. По-простому, это я вам сказал, геоцентрическая. Есть нижняя точка, есть верхняя точка. Перигея, апогея. Все, пролетел мимо Луны, все, теперь он будет искусственным спутником относительно Солнца. Больше, меньше. И он теперь пока не побрет, пока он там не сгорит, и вот он не столкнет, не съест, ну, в общем, все что угодно. И, то есть, вот представьте, спутник, вот у нас все спутники нормальные, вот, Плутон, Сатурн, Земля, Луна, а это искусственный, только по солнечной орбите ходит. А, к сожалению, связь пока не существует. Ну, не существует на приеме. Ну что, по Луне 2, наверное, по новой. Значит, Луна 2, я вам сказал, 399 грамма. Аппарат не имел собственной двигательной установки. Из научной аппаратуры на нем был установлен центрилляционные счетчики, счетчики Гейгера, магнитометры, детекторы микрометеоритов, учета. Одним из основных научных достижений миссии было прямое измерение солнечного ветра. Вот обычно говорят, что такое солнечный ветер, вот и он измерял. На поверхность Луны был доставлен вымпел с изображением с гербом Советского Союза. Теперь расшифровывай. Центрилляционные счетчики. Это использует свет, излученный, значит, ну, по-простому так, если по-научному читаю, излученный атомами, которые возбуждаются в процессе взаимодействия с ними заряженной частицы, затем возвращаются в основное состояние. То бишь, по-простому. Специальный состав, который светится в определенных моментах. То есть, вот, ведет солнечный ветер, он пошел, отсветил, его видно. Это по-простому. А вот цель диатристический, это вот по-научному. Значит, второе – это магнитрометр. Это прибор для измерения характеристик магнитного поля и магнитных свойств минералов. Это по-простецки, ну, по-научному так называется. Вот то, что было поставлено там. Значит, размеры, значит, полная длина составляла 5,2 метра, диаметр самого спутника составлял 2,4. Задачи. Достижение поверхности Луны выполнено. Первое в мире достижение второй космической скорости выполнено. Преодолеть тяготение Земли нашей планеты выполнено. Доставка вымпела СССР на поверхность Луны выполнена. Впервые в мире. Это по Луне-2. Я у ответа немного о космосе, Владимир. Идем дальше. Луна-3. 4 октября 1957 года. Запущена автоматическая межпланетная станция Луна-3, которая впервые в мире сфотографировала невидимую с Земли сторону Луны. Также во время полета впервые в мире была на практике был осуществлен гравитационный маневр. Все расскажу по порядку. Итак, космический аппарат был запущен 4 октября 1959 года ракетой-носителя «Восток-Л». Еще серия «Восток» — это первые наши ракеты, которые запускали. Вот изначально это у нас была Р-7 ракета. Впервые в мире сфотографировала невидимую с Земли сторону Луны. Также во время полета впервые в мире был практически осуществлен гравитационный маневр. Что же это такое за гравитационный маневр? Даже вот Voyager его осуществляли, чтобы добраться до нашей с вами галактики, Солнечной системы. Итак, гравитационный маневр – это разгон, замедление или изменение направления полета космического аппарата под действием гравитационных полей небесных тел. Это в науке пишут. Обычно используется для экономии топлива и дополнительного разгона автоматических и планетных станций при полетах дальним планетам Солнечной системы. Это по науке. По-простому проще. Космический аппарат попадает в магнитное поле планеты, он его раскручивает, он делает еще один оборот и выстреливается. Это вот такой момент. Может быть по кругу, может быть наоборот замедляться. Такой же вариант. Он идет по параболе, внизу его тормозит, он подтормаживает, уходит в другую, с меньшей скоростью. Ну, как правило, это вообще сгоняется. Вот что такое гравитационный маневр. Ну, это по-научному я вам сказал. Это замедление и изменение направления полета космического аппарата под действием гравитационных полей небесного тела. Все. Идем дальше. Конечная масса последнего ступени, то бишь ракет-носителя с Луной-3, составляла 1553 килограмма. Масса научной измерительной аппаратуры с источником питания составляла 435 килограмм. Масса аппарата Луна-3 составляла 287,5 килограмма. Космический аппарат имел системы радиотехнической, телеметрической и фототелеметрической ориентации. Уже в то время. Технической, телеметрической и фототехнической. Но это фото, это вы знаете, я вам рассказывал, это когда датчик Солнца считает звезды правильно, неправильно. Значит, техническая — это телеметрия, это вот магнитное поле Земли, и фото, датчики там еще стоят, фото и да, звездные фото и вот магнитное поле Земли. Вот уже там, это 59-й год. Состав. Корабль при прохождении Луны был ориентирован кормой к Солнцу и стабилизирован при помощи системы «Чайка», которая включала солнечные и лунные световые сенсоры, гироскопические сенсоры углового так называемого вращения. Там стоял компьютер, реактивные микродвигатели на сжатом азоте. Вот эта система «Чайка» очень интересна. Если будет вам желание, когда найдете, наберете систему «Чайка» ориентации космического пространства, там очень-очень много страниц. Было просто удивительно, что вот эта система в то время, чтобы ее прочитать, про нее полностью, пришлось много-много страничек листать. Это в то время-то. Плюс компьютеры и плюс реактивные двигатели на сжатом азоте. Половину поверхности Луны засняли с двумя фотографическими аппаратами, с коротко- и длиннофокусными объективами. На борту космического аппарата проявили пленки, еще раз читаю, рассказываю, прошу прощения. На борту космического аппарата проявили пленки, после чего изображение стало передаваться фототелевизионным системой на Землю. Изображение передавалось аналогом камерой бегущего луча. Что такое, я потом расскажу. Значит, просто изображение передавалось аналогом методом камеры бегущего луча. На Земле принимали изображение несколькими способами. Это снимали на кинопленку камеры бегущего луча, записывали на магнитную пленку, второе, выводили изображение на термобумагу и фотографировали с экрана скиатрона. Что такое, потом скажу. Изображение на скиатроне позволило оценить сюжет объекта. Я у отряда немного космоса, Владимир. Это вот такие вот интересные названия. Итак, метод бегущего луча. По-простецки объясняю. Это считывание при помощи электролучевой трубки, после этого превращается, после этого это считывание изображения превращается в сигнал. Второе. Скиатрон. То есть, скиатрон, правильно сказал. Это электронно-лучевой прибор. Экран скиатрона при изготовлении покрывается кристаллическим слоем содолита или галогенида, сирочного металла, так называемого. Электронный луч оставляет светящийся след на кристаллическом экране. След луча остается на экране и сохраняется некоторое время, примерно несколько суток или даже месяцев. Стирается записанное изображение за счет прогрева экрана в течение нескольких минут. Скиатрон применяется при записи радиолокационных сигналов. Записи на магнитную ленту не удалось воспроизвести, изображение на термобумаге и скиатрон их только позволили оценить сюжет изображения. Единственным удачным методом регистрации оказался использование камеры бегущего луча. Вот такой. Ну, кто, если в то время, еще когда у нас был радиоклуб, вы помните, на Ленинском проспекте, так вот там одно время радиолюбители, калька такая была, бумажка, там назывался родоначальника нашего системы SSTV, медного телевидения, если вы помните. Так вот, чтобы сделать тогда, в то время, вот этот вот экран медного телевидения, все искали так называемую медицинскую трубочку, называлась она трубка с пососвещением. Снимали ее с приборов, у кого возможно была. Так она была либо квадратного размера, либо круглого. Вот называлась. Вот это почти прототип вот этого скиатрона. Тут покруче, там вот. А вот тогда вот эту трубочку нужно было найти, называлась она трубка с пососвещением, на котором вот после отработки изображения с СТВ на экране появлялись какие-то вот изображения. Это вот такой приборчик был. Уже в то время по радиоклубу, дым, вы помните, клубом, вот эта калечка ходила, ее все там на столике, вот на этом, ну, приходит, там все и перерисовывали. Идем дальше, я у отряда немного о космосе, Владимир. Значит, потери сигнала спутника, значит, максимальное удаление Луны 3 от Земли в апогее составляло около 480 тысяч километров, в перигее около 40 тысяч километров. Пролетев, подлетев к Земле и совершив 11 оборотов вокруг Земли, аппарат вошел в земную атмосферу и прекратился свое существование. То есть его обратно вытаскивали. Ну, немножечко там я опустил вопросы. То есть вот эта связь за счет скиатронов только и они пытались получить лучшее изображение, но вот и считывание с бегущего луча, и скиатроны, и звукозапись не получалось очень четко, как они хотели, но вот есть кое-какие. Все-таки произошло. В интернете есть фотографии, увидите, такой полосы или полосочки такие на фотографиях есть. Ну, худо-бедно, в общем-то, фотографии обратной стороны Луны есть. Итак, результаты данного полета. Несмотря на плохое качество полученной снимки, обеспечили Советскому Союзу приоритет и наименование объектов на поверхности Луны. На карте это благодаря вот этой системе, этими трубками скиатрона, бегущей волны, магнитозаписи и так далее. Значит, на карте появились кратеры Джонардо Бруно, Жюль Верн, Герц, Курчатов, Лобачевский, Максвелл, Менделеев, Пастер, Попов, Складовская-Кюри, Цзучунцзи и Эдисон, и лунное море Москвы. Значит, в очередной раз было продемонстрировано превосходство Советского Союза, ну, соответственно, в этой вот, в космической гонке. Это вот по нашему спутнику. Я у отряда немного в космосе, Владимир. Так, идем дальше. 19 августа 1960 года. Совершен первый в истории орбитальный полет в космос животных существ с успешным возвращением на Землю. На корабле «Спутник-5» Этот полет совершила собаки Белка и Стрелка. Спутник 5, пятый космический аппарат серии «Спутник», прототип корабля «Восток», использующийся для первого космического полета человека. Вот этот спутник, это предшественник «Востока», который будет запущен через энное количество времени первого космонавта. 20 августа он благополучно приземлился. Это первый корабль, вернувший живых существ из орбитального полета на Землю. Экипаж спутника 5. Основной экипаж, если так можно выразиться. Белка и Стрелка. Советские собаки, космонавты, первые животные, совершившие орбитальный космический полет и вернувшиеся на Землю невредимыми. Полет продолжался более 25 часов. На это время корабль совершил 17 витков вокруг Земли. Основной целью эксперимента – это исследование влияния факторов космического полета на организм животных и других биологических объектов, то бишь перегрузка, длительная невесомость, переход от перегрузок к невесомости и обратно. Изучение действий космической радиации на животных и растения, на организмы, на состояние их жизнедеятельности и наследственности. Отработка систем, обеспечивающей жизнедеятельность человека, безопасность полета и благополучное возвращение на Землю. Белка и Стрелка являлись дублерами собак Чайка и Лисички, которые погибли в катастрофе такого же корабля при неудачном старте 28 июля 1960 года. Дублеры летали. Спутник был оборудован телекамерой, снимавшей поведение собак в полете. Вскоре после приземления у Стрелки родилось 6 здоровых щенков. Дополнительный экипаж, или что еще находилось на спутнике, это 40 мышей, 2 крысы и растения. Какие же параметры полета, вот как, в чем везли экипажи? Масса спутника составляла 4600 килограмм, перигей составлял 287 километров, апогей 324 километра. Наклонение корабля относительно Земли составляло 64,95 градуса. Период обращения 90,72 минуты. Корабль состоял из двух частей, кабины и приборного отсека. В кабине были расположены аппаратура обеспечения жизнедеятельности животных, оборудование для биологических экспериментов, часть аппаратуры для научных исследований. Следующая часть аппаратуры — система ориентации, автоматические системы, обеспечивающие приземление, аппаратуры для регистрации данных о работе приборов, и, а также это физических параметров собак на участке запуска и катапультированная. Значит, там так называемый был катапультируемый контейнер был предусмотрен, на всякий случай. Это один из вариантов системы возвращения космонавтов на Землю с помощью парашютов, что потом будет применено в 61 году. Кроме собак, в катапультном контейнере, то есть в случае чего, значит, находились 12 мышей, насекомые, растения, грибковые культуры, семена кукурузы, пшеницы, гороха, лука, некоторые виды микробов и других биообъекты. Кроме того, вне катапультного контейнера в кабине корабля были размещены 28 лабораторных мышей и 2 белые крысы. Перекур, 10 минут, подъем чайку, я прополоскаю голову. Остальное расскажу дальше. Я у отряда немного космоса, Владимир.
Да, Владимир, принят, перекур. Вот с собаками-то интересно, что они возвратились. Белка и Стрелка. Я помню, маленький был, что ты, народ ликовал, ходил.
Народ туда не понимал, что весь этот космос привел к обнищанию рабочих, и особенно крестьян.
Ну, Сергей, ты уж так заговорил, не понимал. Все понимали.
А, не, я помню. Кричали: «Уря, уря!»
Да, поле трактор, дыр-дыр-дыр, мыжамыр, жамыр, жамыр.
Привело к обнищанию трудящихся. Картофель только сажали, а детям не питались в основном. И хлеб из магазина пропал как раз в это время.
А, землю крестьянам, заводы рабочим.
Явлен Антон 3, Антон, Антон, Тамара. Квадратный стол, рубрика «Немного о космосе». Успели все покурить чайку, кофейку, Ну, если тогда успели, тогда продолжим. Итак, в катапультном контейнере я вам сказал, что у вас там было. Теперь сам катапультный контейнер, в котором находились собаки и другие биообъекты, был одним из вариантов контейнера, разработанного для будущих полетов человека. Кстати, назад, если возвратившись, вот это спускаемый аппарат в виде шара, в котором наши космонавты, первый космонавт, затем спускались на поверхности, это вот было сделано сначала в военных целях, а потом этот шарик переделали под человека. Все параметры, все было сделано еще до того, как. Итак, вот это, в частности, этот контейнер, где были собачки. Значит, в контейнере были расположены, кабины для животных с лотком, автоматом кормления, ассенизационным устройством уже в то время, системой вентиляции, ну и тому подобное, катапультные и пиротехнические средства, радиопередатчики для пеленгации после приземления, телевизионные камеры и системы подсветки и зеркал. Внутри кабины крепились автомат для кормления, контейнер для мелких биообъектов и микрофон для контроля уровня шума в кабине во время полета. Система жизнеобеспечения, установленная в кабине корабля-спутника, полностью обеспечила нормальную жизнедеятельность животных. Давление, температура и влажность воздуха в кабине корабля обеспечивали системой жизнедеятельности в пределах установленных норм. Периодически проводилась очистка воздуха. Автоматы кормления обеспечивали пищей и водой белку и стрелку два раза в сутки в рамках эксперимента по возможности приема пищи в невесомости. Регистрацию физиологических функций в течение всего полета обеспечивал специально разработанный комплект медицинской и исследовательской аппаратуры, установка для регенерации воздуха. Это, опять же, все это будет потом осуществлено в наших орбитальных станциях будущих. Впервые в истории космонавтики велось постоянное наблюдение за состоянием и поведением собак с помощью телевизионной системы. Видеоинформация передавалась с борта корабля во время прохождения корабля-спутника, соответственно, в зоны действия приемных сигналов. Пунктов у нас по всей стране были еще так называемые НИПы, которые обеспечивали прием сигнала с космических аппаратов. Было их много-много, начиная от левой стороны нашего тогдашнего Советского Союза и кончали Дальним Востоком. Во время своего полета «Белка» и «Стрелка» преодолели расстояние в 700 тысяч километров. Дальнейшая жизнь «Белки» и «Стрелки» прошла в вольере Института авиационной космической медицины. «Белка» и «Стрелка» дожили до глубокой старости и умерли своей смертью. В настоящее время чучело этих собак находится в мемориальном музее космонавтики в Москве, то бишь станция метро ВДНХ, прямо по курсу туда вот на выставку, не доходя, где вот эта ракета стоит, заходит туда, и собачки там стоят. Это вот по этому вот, по белке и стрелке. Я у отряда Т, немного в космосе, Владимир.
Владимир, а вот такой вопрос. Американцы запускали... Также вот там с собаками, там с какой-то живностью свои спутники.
Ну, потому как я тут смотрел, ну, мне, по крайней мере, не попадалось. Вот. Что они запустили, это будем считать, это первый в мире, это человек на Луну, это Армстронг, вот с Аполлон-11. Что у них еще там было? Значит, в 71 году у них был станция Мариер-9, стала первым искусственным спутником Марса. Марс-2, это поверхность Марса, вот достиг. Но я вот доготовил то, что первые в космосе. Ну, можно как-нибудь в следующий раз посмотреть, что у них было с 57 года, то хотя бы до 70, да, что они выпускали. Ну, свои исследования и у них велись, а что конкретно, я, к сожалению, Михаил, не в курсе. Ну, и коль такая тема возникла, постараюсь найти что-нибудь, что они после нас смогли сделать, например.
Да, Владимир, понятно. Ну, такой краткий обзор, что они там, живность какую запускали, и что там они смотрели.
Попробуем. Итак, последнее сегодня в нашем часе, это «Восток-1». Космический корабль из серии «Восток» – первый космический аппарат, поднявший человека на околоземную орбиту. Длительность полета первого космонавта составила 1 час 48 минут. Количество витков 1. Пройдено расстояние 41 тысяча километров. Траектория полета апогеи 302 километра, перигея 175. Период обращения 89,2 минуты. Масса корабля составляла 4725 килограмм. Конструкция аппарата. Значит, диаметр герметичного корпуса составлял 2,2 метра. Длина без антенн составляла 4,4 метра. Максимальный диаметр. Максимальный 2,43 метра. Значит, устройство космического корабля. Наш «Восток». Сам корабль состоял из сферического спускаемого аппарата, также выполняющего функцию орбитального отсека и конического приборного отсека. Значит, масса теплозащиты нашего корабля «Восток» составляла 1,3 тонны от до в одних местах и до 1,5 тонн в других местах. Отсеки механические соединялись между собой при помощи металлических лент и пиротехнических замков. Там стоят пиропатроны. Корабль оснащался системами. Первый корабль. Автоматического и ручного управления. Автоматической ориентации на Солнце. Ручной ориентации на Землю. Система жизнеобеспечения, рассчитанной на поддержание внутренней атмосферы, близкой по своим свойствам к атмосфере Земли в течение 10 суток. Командно-логического управления, электропитания, терморегулирования и приземления. Для обеспечения задач по работе человека в космическом пространстве корабль снабжался автономной и радиотелеметрической аппаратурой для контроля и регистрации параметров, характеризующих состояние космонавта, конструкции систем, ультракоротковолновой и коротковолновой аппаратуры для двухсторонней телефонной связи с космонавтом с наземными станциями, командной радиолинии, программно-временным устройством, телевизионной системы с двумя передающими камерами для наблюдения за космонавтом с Земли, радиосистемой контроля параметров орбиты и пеленгации корабля, тормозной двигательной установки и другими системами. Значит, вот такие аппаратуры были там по связи. При разработке спускаемого аппарата конструкторами была выбрана асимметрическая сферическая форма, как наиболее хорошо изученная и имеющая стабильные аэродинамические характеристики для всех диапазонов углов атаки на различных состояниях движения. Это по спускаемому аппарату. Ну, что такое смещение? Ну, значит, представьте сферу, центр тяжести смещен. Внизу находится, можно сказать, дополнительная толщина вот этой вот прокладочки. То есть он идет чуть-чуть под углом, соответственно, угол атаки уменьшается, чтобы он заходил, ну, по желательной структуре спускаемого аппарата, чтобы его не надо было корректировать. Ну, если проще, ну, представьте, что, ну, что можем взять дома, что можем придумать. Ну, даже если взять какой-нибудь, ну, конечно, это будет утрировано, но если взять пластмассовый стаканчик, вот водичку-то налить, и его чуть-чуть на стаканчик наклонить, вы увидите, что тяжесть перемещения у вас есть в стаканчике. Сфера – это идеальный вариант любого для спуска космического корабля. Вот это то же самое есть. Чуть-чуть смещен. Соответственно, там толщина брони больше. Это вот то, что было разработано учеными. Так вот, это решение позволило обеспечить приемлемую массу тепловой защиты аппарата и реализовать наиболее простую баллистическую схему спуска с орбиты. К сожалению, в первых наших полетах, так называемая, была баллистическая траектория спуска корабельского корабля. Но это не есть хорошо, но это, в общем-то, почти камнем вниз. Почти. Удар хороший, но вот тогда вот он применялся. Но за счет того, что это смещение вот этой вот сферы, это появлялась возможность спускать чуть помедленнее. Значит, при движении при баллистической траектории космический аппарат автоматически разворачивался тяжелой частью вниз. Ну, представьте, что тяжелая часть, он просто физически обойдется. Баллистический спуск означал восьмикратную перегрузку при возвращении земной орбиты. Ну, если вы представите, у нас нагрузка 9,8G, умножить это дело на 8, нормально получится. В то же время выбор баллистической схемы спусков обусловливал высокие перегрузки, которые предстояло испытать человеку, работающему на орбите корабля. Ну, соответственно, я вам сказал, 8 раз. Аппаратура кораблей «Восток» была выполнена как можно более простой. На фотографиях в интернете можете посмотреть приборную доску корабля «Восток-1», увидите там интересные названия, преувеличения, даже можно порадоваться некоторым надписям, как раз в любительском нашем с вами терминологии. Значит, маневр возвращения обычно обрабатывался по автоматической команде, передаваемой по радио с Земли, с целью горизонтальной ориентации корабля. Для спуска использовались инфракрасные датчики, выравнивающие вдоль оси орбиты космического корабля, и выполнялись значит, ориентация, помимо этого, звездными датчиками и датчиками Солнца. Ну, вот это все вкупе, то есть корабль ориентировался по Солнцу, по звездам, инфракрасные датчики, положение корабля было именно вот в таком и в другом больше. Вот эти датчики тогда уже были. В случае отказа автоматической системы космонавт мог перейти на ручное управление, но это было возможно за счет использования оригинального оптического ориентатора, взор так называется был, установлен на полу кабины корабля, ну, то есть под ногами у Юрия Алексеевича Гагарина. Решить, когда следует начинать маневр возвращения космонавту, помогал другой прибор. Небольшой глобус с часовым механизмом, который показывал текущее положение корабля над землей. Это вот шарик, который вот вы нам показывали по телевизору еще, корабль космического корабля Юрия Алексеевича, а вот в интернете можно увидеть. Вот этот глобус уже тогда вот показывал, где, куда, где находится. Система связи с космонавтом устанавливалась и поддерживалась двухсторонняя радиосвязь. Частота бортовых коротковолновых передатчиков составляла 9,019 тысячных мегагерца. И, ну, в общем, короче, 9 мегагерц, 20 мегагерц и в диапазоне радиоволн 140 625 мегагерца. Эта частота зафиксирована, запротоколирована и поставлена большой печать, что эта частота является связью для космического корабля и центра управления полетом. Это 61 год. С помощью радиотелеметрической телевизионной системы производилось наблюдение за состоянием космонавта во время полета. Запуск корабля состоялся, повторюсь, 12 апреля 1961 года. Подтвердил высокий технический и научный уровень СССР и ускорил развитие космической программы в США. Фон Браун тоже говорил, что он первого космонавта пошлет, но не получилось. Идем дальше. Я у АТРТ, немного о космосе из серии «Квадратного стола». Телевидение. Во время полета на космическом корабле «Восток» была возможность наблюдать за космонавтом на орбите. Телевизионная аппаратура, используемая в то время при пилотируемом полете, из-за ограниченной пропускной способности имеющихся тогда каналов связи, передавалось изображение с малой четкостью, всего-навсего 100 строк в кадре и при частоте 10 кадров в секунду. Для передачи сообщения космонавта на Землю использовался голосовая связь или аппаратура кода Морзе. Телеграфный ключ. Внешнее оборудование интересное. Снаружи установлены внешней стороны корабля шаровые баллоны с азотом системы ориентации, с управлениями, которые управлялись сопла. Это две секции по 8 сопел каждый, это система ориентации. Электропитание систем корабля осуществлялось от серебряно-цинковых аккумуляторов батареи. Основная батарея установлена была на приборном отсеке, одна. Вторая дополнительная стояла в спускаемом аппарате. Итого две батареи серебряно-цинковые. Всего в различных системах корабля были использованы 421 электронная лампа, более 600 полупроводников транзисторов, 56 электродвигателей, около 800 реле и переключателей. Суммарная длина электрических кабелей составляла около 15 километров. Теперь посадка. Для посадки корабля включалась тормозная двигательная система установка, уменьшающая его скорость для перехода на траекторию спуска. Затем спускаемый аппарат отделялся. После торможения спускаемого аппарата в атмосфере на участке спуска, где-то высота 7 километров, осуществлялось катапультирование космонавта с креслом и прикосновенным запасам. После удаления кресла с космонавтом от спускаемого аппарата на безопасное расстояние, космонавт отделялся от кресла и спускался на парашюте. Скорость приземления составляла 5 метров в секунду. Раскрытие парашюта спускаемого аппарата проходило на высоте 4 километров, но была предусмотрена возможность приземления космонавта в спускаемом аппарате. Была, но пока вот как в штатном потом режиме. Спускаемый аппарат совершал посадку по баллистической траектории, при этом работал пилинг на КВ-диапазоне, а после приземления включался пилинг, работающий на УКВ-диапазоне. Парашютная система спускаемого аппарата имела вытяжной парашют площадью 1500 квадратных метров, 1,5 квадратных метров. Он вводился в действие на высоте 7 километров. Тормозной парашют площадью 18 квадратных метров вводился в действие на 4 километров. И основной парашют площадью 574 квадратных метра вводился в действие на высоте 9,5 километра. Двигателя мягкой посадки в спускаемом аппарате не имел. Немножко недостатков. Участие СССР в космических гонках привело к тому, что при создании корабля был выбран ряд неоптимальных, но зато простых и быстро осуществляемых решений. Некоторые компоненты создать вовремя не успели, в результате пришлось отказаться от системы аварийного спасения на старте и системы мягкой посадки корабля. Вы помните, что я вам рассказывал, что система САС, так называемая, система автоматического спасения, у нас заработала в 1962 году, а вот уже в 61-м, то есть за год уже это было готово. 62-го года у нас не было ни одного случая гибели космонавта во время старта с использованием системы автоматического спасения. Дальше. От системы аварийного спасения и система мягкой посадки корабля не было сделано. Кроме того, из конструкции уже строящего корабля был убрана дублирующая тормозная установка. Юрий Алексеевич Гагарин шел на одной остановке, дублируя это, тормозной. Если что случится, тормозить было бы нечем. Секундочку. В последних, конечно, было установлено. Последнее решение было обусловлено тем, что при запуске корабля на низкую орбиту порядка 180-200 километров орбиты, он в любом случае в течение 10 суток сошел бы с орбиты с естественным торможением в верхний слой атмосферы и вернулся бы на Землю. Но на эти же 10 суток рассчитаны и системы жизнеобеспечения. Так вот, если бы это дело не случилось, а чуть-чуть там с орбитами немножко перепутали, так вот, могло произойти очень плохое. Юрию Алексеевичу Гагарину хватило бы всего-навсего вот этого питания и воздуха на 10 суток. Вот. Основное, в общем-то, простецкий аппарат, который был, в общем-то, спущен на Землю. Это вот все, что вам я хотел на сегодня рассказать. Вот. Сами понимаете, что вот это все доставалось большим трудом, к сожалению, большим трудом тем, что страна пережила войну. По тем расчетам, когда было сказано, тогда это составляло порядка 20 миллионов. Вот, в истории можно много прочитать. Ну, так как мы с вами сейчас живем в наше время, сейчас, конечно, может быть, и это все рассказывается по-другому, а если нам с вами спуститься в то время, то по-другому быть не могло. Восстановить страну, разрушенную почти полностью, экономика была разрушена полностью, в частности, тяжелая промышленность. Про легкую вообще говорить невозможно. Все оборудование было вывезено, сами знаете, на Урал. Все это нужно было поставить, восстановить страну, и в то же время, не по нашей желанию, вот эта частичная в начале гонка вооружения еще легла на эти плечи. Поэтому в то время, естественно, страна восстанавливалась, народ, естественно, не так жил, а вот братья-буржуи, конечно, жили. Ну, во-первых, они деньги немножко печатали получше, войны не знаю, что такое, экономика была у них хорошо, потому как, в частности, американцы очень хорошо нажились на этой войне. Ну, в общем-то, все остальное можно прочитать в интернете. Это уже, наверное, не радиолюбительская тематика. Вот. Однако ж, страна выдержала. Вот, и то, что вот я вам сейчас рассказал, все, что было сделано, приборы, расчеты, конструктивные какие-то решения, это все было сделано на земле, именно на земле, с расчетами, с какими-то стендами, барокамерами и так далее, и так далее. В тяжелейших, повторюсь, условиях того времени, и смогло сделать так, чтобы никто не мог диктовать тогда той стране, которая просто выползала из руин. Ну, что-то где-то, наверное, пришлось переплатить. У меня все. Это вот до 61-го года. Дальше я уже в следующую среду, если получится, получится, но я думаю, что в среду вам тяжело, потому что вы приходите все с работ. И если это будет вам не в напряг, тогда следующая тематика, пойдем дальше 61-го года и до конца то, что есть. Ну, а основное потом, вот как Михаил сказал, крутребы я попробую я тогда подготовить, что же все-таки делают американцы. То есть в альтернативу, в варианте. То есть что у нас, что, в общем-то, у них. Хотя, в общем-то, что рассказывать про американский космос, мне понятно. Вообще у нас немножко о космосе советского. Ну, уж коль такой вопрос появился, тогда расскажем, что они запустили. Все. Вопросы я слушаю. Я у отряда «Т» немного о космосе, Владимир, на приеме. Да-да-да, это было... Высшая орбита получилась, тормозной системы дублирующей нет, запас продуктов на 10 суток. Все это вкупе произошло, что Юрий Алексеевич, в общем-то, там бед, у него, конечно, очень много. При посадке у него на костюме там застежечка такая была, она затянула ему, и было просто неудобно. Он ее там долго-долго растягивал, все-таки расстегнул, а то бы он просто задохнулся бы. При спуске там кое-что тоже было немножко не так, но, в общем-то, благодаря опять же, его хладнокровию, умению, наверное, вот в критических ситуациях здравомыслить помогло человеку, ему спастись и приземлиться. В частности, если заметить все наши полеты, и даже в интернете есть такая рубрика, как полеты, которые, на которых что-то произошло. Целый списочек есть, и наш, и американский. Так вот, если взять наши, то, что существовало тогда у нас на салютах, на мире, где-то пожар, где-то столкновение. Все наши космонавты, все вот эти катаклизмы пережили, исправили всю эту аппаратуру. И в некоторых случаях аппаратура еще жила еще долго и долго. Но тут вот произошло, ну, Павел, представьте, как бы это не было, наука уже в то время была, все знала, но вот чисто технически, ну, так получилось. Ну, не было у нас, негде было испытывать, например. Да не за что. Еще вопросы слушаю. Я у отряда Антон Антон Тамара, квадратный стол, рубрика «Немного о космосе». На приеме.
Владимир, здесь Лев РНТРН.
Слушаю, Лев, вас слушаю.
Вот у наших братьев по разуму была такая ракета «Великий поход». Она конкурент нашим ракетам?
Ну, как... Да не конкурент она. Обыкновенный «Великий поход». Делана, в общем-то, по технологии наших старых ракет, так что... переделанные, добавлены аппаратуры, естественно, более современные. А так это то же самое, только вот это так называемый нами пройденный этап. Вы обратите внимание, что и тайконавты одеты в похожие скафандры, и слева у них этот ящик, который они в руке держат, со шлангом, который у них туда, в бок входит. Все оттуда на приеме.
Ящик, наверное, с черной икрой?
Нет, это ящик, это... значит, для поддержания температуры в скафандре. Вот эта штука тогда была очень и очень секретной. Американцы просто никак не могли успокоиться. Вот вы увидите, когда вот, ну, и Алексеевич, он так поднимается, а вот если посмотреть хронику других запусков, вы увидите, что у него, у каждого космонавта, слева или справа, он держит ящик такой, ну, как по-нашему блок питания такой железный. У него труба скафандра. Вот эта вот штучка, ну, так считали раньше, значит, что должно вот определенную температуру там внутри, должно быть определенный вот градусов. Вот эта штука автономно давала возможность. Когда он садился туда, она отключалась, естественно, и его подключали к бортовой системе, и дальше было так. Ну вот, сейчас по-нашему, сейчас назвали ноу-хау. А тогда это было, вот, посчитаю, что это необходимо так сделать. И, наверное, это дало себе свои, как говорится, такая фраза, как плоды, потому что все, что штатно нормально, на премии.
А это действительно блок питания или там еще что-то?
Да нет, это, я вообще объясняю, что это штука для того, чтобы внутрь скафандра, ну, подать теплый воздух, по-простому. То есть определенное давление там должно быть, температура внутри, ну, между, как, вот зимой идем, вот куртку одеваю, вот между курткой и майкой, или майкой и рубашкой. определенное давление и воздух, чтобы не замерзнуть и не охладиться. А потом это переключается туда, в этом, он садится в спускаемый аппарат или в этот, его подключает автоматически, он опять имеет ту же температуру, например.
Ну, я понял. Ну, ладно, спасибо, очень интересно.
Конечно, ну, вот так получилось, потому что это сейчас они, видите, они просто заходят, садятся, видите, что у них вот этот скафандр наш, от которого они взлетают и садятся, он просто сел уже, у него кислород уже в скафандр идет, после старта он забрал, открыл люк и дышит. А все это уже отработано, сделано уже благодаря вот им многолетнему опыту, который сделался. А тогда никто же не знал, ну как, ну какую температуру туда в скафандр, кто ее знает, какое давление будет, что с ней будет. Вон Леонов вышел, а у него и скафандр раздул. Ну как бы ни считали на улице, то есть у нас на земле, ну вот получил, что давление больше было. Хорошо у него кран был, вот этот сделал. Ведь опять же было сделано, кто-то же додумался сделать кран травления. И он сделал на свой страх и риск, он никому ничего не успевал просто говорить. Он взял и, ну, взял и вот трык-трык, и вот на свой страх и риск сделал. Стравил воздух, и только благодаря этому спустился туда. А если вот крана этого не было, значит, кто-то же придумал, так и здесь. Кто-то решил, что давайте лучше здесь вот температуру в скафандре, пускай там и тепло будет, как в Африке, предположим. Ведь сейчас и вот в МКСе существует температура внутри от и до. А чтобы ее сделать от и до, значит, нужно было на тех же салютах, на тем же мире придумать, ну, сколько от и до. Так и с этим прибором, например.
Ну, понятно. А вот интересно, человек, который придумал вот этот кран, какую ситуацию в мозгу он проигрывал?
Лев, не знаю. Скорее всего, ну, я даже не знаю, что ему преследовало, ну, что-то, может быть, у него какие-то, знаете, как задней части головного мозга, что-то, наверное, ёкнуло. Ну, вот, сказать, чувство называется чутьё. Ну, не мог же он представить, что скафандр раздует. То есть, Алексей Архипович выходил в штатном режиме, и ведь у него вообще все спухло, он ничего сделать не мог. У него пальцы, ну, все, раздуло его. И никто просчитать этого не мог. Ну, вот, ведь, опять же, я расскажу, вот помните, я рассказывал про тот же мир, а вот, про салют не рассказывал. И мир – это вот сам корабль. На нем столько было на Земле сделано аппаратуры, стендов, причем натуральной величины, которые могли, ну, практически все просчитать. Это уже при условии, что уже вот тогда вот Леонов уже сделал вот этот вот, получился такой катаклизм. Наверное, что-то вот у него ёкнуло. Вот подумал, что а вдруг уж что-то будет. И вот это поставил кранчик и спас жизнь человеку.
Да, очень интересно. А не слышно ничего? Наши не собираются мир воссоздавать?
Ну, есть такие идеи, хотят создать мир, как мне кто пишет вот в интернете, невзирая на то, что этот вот летает наш МКС. Ну, будем надеяться, что это так и будет. В общем-то, хотелось бы. Хотя это, опять же, в копеечку, я бы лично сдал 3 рубля. Потому как китайцы, это 100%, у них уже готов, один уже спутник, в общем, три у них будет, три орбитальных, ну, так, спутник будем считать, модуля, вот так, три модуля будет состоять, чисто китайский. Ну, как писали про них, что, в общем-то, они не против в гости, но вот это чисто китайский будет. Нам бы, наверное, нужно было то же самое сделать. Чтобы мы никому не ходили, никому не кланялись и никого не спрашивали. А можно мне эту пимпочку включить или можно мне эту крутку, как, помните, Райкин говорил, это я одну крутку не довертел, это я, ну, что-то еще не доделал. Так и здесь. Свой аппарат, исследования проводим мы, что мы хотим там делаем, сколько хотим спим, бегаем, гуляем, кричим и так далее. И, может быть, даже что-нибудь еще. Вот. Ну, опять же, в печати это есть, разговоры, что будет, ну вот, примерные сроки там указываются, кто говорит, начнем в 17-м, закончим в 20-м, кто, значит, начнем еще, в общем-то, грозятся, что это будет, например.
Понятно. Владимир, а что, есть какие-то сейчас проблемы с взаимодействием, да, на корабле?
смысле, какие взаимодействия?
С американцами.
Ну, как вам сказать, я, так сказать, с ними не разговариваю, не летаю, но потому как вот написано в интернете, ну, я думаю, что, ну, не очень-то, наверное, потому что, ну, вот такой пример, что вот первый наш орбитальный комплекс «Заря», который был создан изначально под прототипом нашего мира для МКС, он был заказан американцами. То есть система наша на деньги американцев. Все вот эти системы, которые сейчас находятся там, Unity, европейские, японские, они сделаны на деньги американцев. Ну, я так думаю, что получается, что, в общем-то, чуть-чуть главенствовать получается им. Хотя без нас они ничего не сделают. Они не смогут, вот этот, вся ориентация космического аппарата МКС происходит через нас модуль. Так что без нас они ничего не сделают. Но в то же время вот по деньгам получается так. Ну, был же прецедент, когда они свои эти батарейки солнечные растянули, бах, нашу закрыли. Ну, что, ума не хватило, что ли? Ну, не знаю. Наши батарейки чуть-чуть хорошо выкрутились. Так что вот потому как вот в печати написано, так что а свое, оно свое. Это как своя рубашка. Что хочу, то и делаю, например.
Ну понятно. Они без нас не обойдутся. А мы без них обойдемся?
Мы без них без проблем. Это все проценты, все 100. Теоретически свои орбитальные модули мы отсоединить хоть сейчас можем. Технически это возможно. Еще сейчас запускаем корабль, отсюда берем, запускаем туда с новыми стыковочными узлами и потихонечку их перетаскиваем. Вот эти наши 5 модулей есть, вот мы туда их и пристыкуем. Все. И начинаем работать. Ну, правда, не старенькие чуть-чуть, но вот 5 модулей есть. И что хотим, то и воротим. А вот американцы, когда мы отсоединимся, я не знаю, что они там будут делать. У них там, они не то, что туалет, у них там в очередь будет за этим туалетом, они не добегут до него туда. Только потому, что вот остатки, вот это, они неуправляемы. Все идет через нас. Вся система ориентации, управления, ну, может быть, наверное, за вот только интернет ихний. Да, красиво, четкость, видно, все прекрасно. Прекрасно по отношению к тому, что вот у нас первые были, помните, если посмотреть наши телевизионные репортажи, это было, конечно, по-другому. А все остальное это наше. Ну, опять же, приборчики, конечно, может быть, совместные, но наши. Так что без нас они никуда не денутся. Мы от них вот ручкой помахал, сказали, ребята, все, расстыковываемся, и завтра все уже, бутерброды свои едим, прием.
Ну да, четкость у них действительно отличная. Видно, как флаг, стоящий на Луне, колышется на ветру.
Ну, они сказали, что так положено. Все там не вкачается, все сделано. Поэтому, если у нас будет свое, это хорошо. Китайцы точно будут свое, это 100% они уже потихонечку делаются. Они уже делали стыковку 2 раза, причем брали с собой тетеньку туда. Молодцы, все получилось. Вот они. Потом они сделали свой луноход нефритового зайчика, к сожалению, он не столько прошел, как бы, конечно, хотелось. Опять же, жалко, что они американцев не переплюнули. Ну вот. Так что будем надеяться, что когда-нибудь, может, у нас действительно орбитальная станция будет своя. Ну, повторюсь, что я бы сюда 8-3 рубля бы сдал. Вот. На чисто наше будет написано. Там «Мир-2», как мы раньше хотели, был, должен был бы еще «Мир-2» быть после «Мир-1», но, к сожалению, его нет. А как обзовут его? Будем посмотреть на премию.
Ну да, 3 рубля не жалко, даже бутылку пива не купишь.
Не понял, что ли?
Это я пошутил.
А. Так что вот, ну, он такой красивенький должен быть, не очень большой наш орбитальный корпус. Ну, в общем-то, хватит места на всех. Ну, понимаете, я почему говорю, что американцы не делают? Ну, куда они денутся? Вот простой вариант, когда вот Леонов выходил из... то есть, когда он входил туда. Ведь вот этот сам модуль, будем считать его, выходной модуль, он же был такой, знаете, из тряпочки сделан специальный. Это же был наш сделанный. И вот эта тряпочка, потому что он имел возможность, ну как, имел возможность вправо-влево, за счет этого он и спасся. Он же переворачивался там. Если бы это было, сами кстати, железка, ну, представьте, ну, невозможно вот с этим скафандром, который не очень-то и дает возможности крутиться. А вот его спасло. Тут же, вот, американцы, вот сейчас я посмотрю в интернете, у них такая система есть. Разработка уже сделана, раздувается, значит, летит на туда, раздувается, такой получается большой объем. Это один из вариантов сделать орбитальный отсек большого диаметра и причем при малом весе. Это не надо сделать на улице, то есть внизу на земле комплекс орбитальный, сваривать его там или болтами приделывать из железки, из дюрали будем считать, тащить туда. А тут собрал его, вот как зонтик, собрал туда 3 килограмма повез, он там раскрутился, из этих 3 килограмм получилось, предположим, там 6, там сколько, 10, 20, ну сколько угодно, ну, энное количество, конечно, объема данного по объему, еще и по длине. Удобно, хорошо, герметично, мягко, и веса нет. И таких можно компонентов можно сколько угодно делать. Ну, первое, это придумали советские космонавты, советские конструкторы прям.
Ну, понятно. Ну, мне кажется, ни в коем случае нельзя отделяться, потому что эти совместные мероприятия, совместные полеты, они способствуют взаимному доверию, вот иначе все-таки какая-то, как-то это напряженность снимает.
Нет, естественно, нет. Это правильно говорят космонавты, молодцы, что космос — это вне политики. Космический аппарат — это международный аппарат, никаких там казусов по сравнению там, даже и речи быть не может. Это, ну, вы помните, я рассказывал, что вот есть же постановление, вот кто-то меня спрашивал, помните, был вопрос этот, не знаю, чей космос? Ничей. Все остальное это интерпретации там, мягко говоря, не очень добросовестных людей. Космос ничей. Есть директива подписанная. Там, правда, один есть такая лазейка, которая вот дает возможность некоторым вот так и делать, там, продавать всякие земли, участки. Поэтому Международная космическая станция — это общая станция, она так и должна быть. Я думаю, что даже, наверное, если когда-нибудь там через энное количество времени будет более совершенные модели каких-то аппаратов, то уже вряд ли, наверное, каждая страна это будет делать сама. Во-первых, это не потянешь по экономике. Ну, невозможно это тут тащить и людей кормить, и тащить экономику. А потом, да зачем? Кто-то здесь пораньше придумал какую-то систему, тут пораньше, тут придумал, тут из гвоздик по-другому вбил, там гаечку закрутил. Это идет лучше, это везде так. Ну и потом все равно придется, если, наверное, летать куда-то, то одному как-то не скучно. А тут международный экипаж, всем хорошо. Это космос нет, это только потому, что если вот кто-то захочет сказать, что вот мы такие плохие сяки, вот получится так, что одни из, мы сможем управлять, а нет, но такую машину почти 900, сколько там он весит-то, почти 420 тонн махина, 900, почти 930 кубических метров жилой площади. Ну, такую никто, конечно, ее не оставит. Это мы сейчас удивляемся. Может, через лет 100 там это, эти тонны, это будет это как самокат и велосипед. Время.
Да, я понял, Владимир. Спасибо большое. Будем приятно.
Да не что ли. Я у Атрея, Антон Тамара, «Квадратный стол», рубрика «Немного о космосе». Слушаю, если есть вопросы. Нет, участки на Луне мы не будем покупать. Павел, прошу прощения опять. Мы возьмемся с самозахватом. Это наша территория, это наш аппарат по совместному. Знаете, что вот это как дипломатическое неприкосновенность. Вот машина стоит, это мое государство. Так это луноход — это наше государство. И пускай они там что хотят, то и делают. Прилетим туда, нужно будет сопрем на трос, ведь лебедочкой... Еще и нефритовый зайчик захватим с собой, прием. Ну ничего, ну что сделать? Ну, у китайцев так случилось. Ну не сработал он что-то, не с ходовой частью. Ну пришел он к нам, если придет. Ну, мы же должны дружить. Вот. Ну что же делать? Ну придут, ничего страшного. Можете его отремонтировать. Кстати, вчера фильм американский по телевизору шел. Какой-то я по ТНТ. Там мне рассказывали, как они с Марса там улетали. Всякие ноу-хау. В общем, получилось, фильм кончился тем, что... Этот космонавт, который должен был там погибнуть, он поднимался на нашей, на нашем аппарате образца 90-х годов. Вот так прям. Поэтому я говорю, что не надо ничего покупать. Скинемся по 3 рубля, долетим до Луны быстренько. Аккумулятор заменим, кто-то побежит тряпочкой стирать или там пылесосом. Очистим солнечную батарейку, посмотрим энергию, что с собой, аккумулятор возьмем, подсоединим, заведем и все. Еще мы покатаемся на нем. Уже еще, этот же луноход, он же в перспективе должен быть переделан под автомобиль, который должен был по Луне ходить. Так что сядем и поедем. Все-таки каждый двигатель на 8 колесиках на каждом колеселектор-двигатель. Увезет на премию. Правильно, Павел, Роман 2 на киловатт Леониду, а 3-2 Т. Луноходы наши предназначались изначально для перевозки космонавтов. Уже был готов экипаж, кто будет высаживаться.
Это...
Сейчас, секунду. Так, Рутрея БЕ, О3-2Т. Все, Михаил, всего хорошего, с собакой надо гулять. Удачи, 73, до свидания. Так, отвечаю дальше, значит, луноход. Изначально, повторяюсь, был предназначен для перемещения космонавтов по Луне. Готов был экипаж, они тренировались, управление шло оттуда, но в перспективе хотели еще таки, знаете, колпаком, как мотоцикл сделать, машины. Но вот не получилось у нас высадка, не, полет у нее Луны, космический аппарат к Луне, а сам луноход, вот он... добросовестный, первый, второй, он проехал то, что ему положено было. Ну, опять же, с возможностью переделки его под... небольшой переделки под его перевозки людей. Так что у нас все готово, у нас все шло на опережение. У нас тоже были умные, это не только китайцы, сами знаете. В планшетнике плата стоит, а там дырки свободные. Потому как в следующем планшетнике дырки будут заставлены другими дополнительными деталями. Что, зачем ему 100 раз плату переделать? Так и наш. Луноход сделали, ну, первый раз в автоматическом режиме, а потом площадочку, кабину поставили туда. Два рычага и вперед прям. Вот так. Еще вопросы. Я у АТРТ, Владимир, на приеме.
Да, мужики, инопланетяне сейчас вам дадут там разгуляться, свободно поездить, походить. Американцы не зря оттуда свихнулись. Так, это что-то не так.
Ну, по поводу так, я думаю, чтобы полемику-то не разводить, можно зайти в интернет, всевозможных доводов, что куда есть, это туда. Потому что однозначных мнений нет, что как нет, поэтому одни считают, что это должно быть так, другие так. Так что будем поглядеть. Это в итоге, например. Может быть, Сергей, вечер добрый. Поэтому будем посмотреть сейчас в перспективе наши в 17-м году, по-моему, или в 18-м должны туда запустить автомат, который будет дырочку бурить. Потом в перспективе 20-х, 24-х годов туда должны полететь должны луноходы еще очередные. Сначала один, потом второй, потом третий. Ну, дождемся, тут осталось всего до 20-го года, чуть-чуть, рукой подать. Вот там мы и посмотрим, например. Сереж, мешаешь, секунду. А3Фьоту, А3Два Т. Владимир, ну, опять же, знаете, если бы нам и с вами жить бы в то время... Мы бы по-другому начитали. Сейчас очень хорошо рассуждать, но это не к вам, а вообще то, что я вот читаю по этой по поводу того, что как наши запускали туда N1, L3. Ну, в конце концов, жиме такое, что нам оно не нужно, потому что американцы там. Второе, это первое. Второе, зачем нам нужен туда уже этот полезный груз, который мог туда вывозиться, если уже не нужно. Ну, вот они так решили. Вот с нашей точки зрения, конечно, сейчас бы было хорошо. Неважно, первыми или второе. Тогда была, видите, ну... Все, наверное, все мы имеем какой-то, знаете, как же это сказать-то? Ну, где нас могут обидеть? Вот сказал не так, вот, самолюбие, вот. Вот задели чуть-чуть, надо было, наверное, его вот, переступить, но вот это сейчас, опять же, хорошо рассуждать. А полетели, было нормально бы. Глядишь, и да шут с ними, ну, приземлились они и приземлились. Зато у нас луноход был. У нас экипаж был готов. Мы, у нас луноход по другой системе ездил. Конструктивно было. Вот уже вот, сама автономная система, там вот была уже вот, двигатель специальный стоял, чуть ли не атомный. Все работало. Ну вот, кто-то взял и сказал, а все это же неинтересно. Поэтому вот застопорилось. Хотя нужно было, наверное. И все было... А так как, опять же, это все вводилось в итоге-то, кто кого первый по голове стукнет. Поэтому все шло вот быстрее... Может быть, даже где-то не очень-то и правда, ну а что остается делать? Опять же, с нашей точки зрения сейчас очень хорошо рассуждать. В интернете почитаешь, ну просто вот, оказывается, тут все, сейчас все можно разложить по полочкам. А вот тогда бы в то время, о чем говорить, если мы там не были бы, и предположить, что было бы невозможно. Факт. Ну, жалко, конечно, на приеме. Вот от Реофетова, от 3-2-Т. Привет, Владимир. Ну, это первое, второе. Второе, то, что вот, вот так, факт, так, как факт доказуемый. Сергея Павловича Королева уже не было. Был его зам Мишин. Он уже не имел такого, знаете, вот, ну, чисто по своим характеру не мог. Все-таки Сергей Павлович первый был. Он действительно первый. А Мишин был заместителем. Он не мог сказать, вот как Сергей Павлович сказал, вот так вот будет, и все. Вот, это же простой вариант. Вот так будет так, и по-другому никак не будет. Он мог пойти к руководителю страны. Мишин был немножко не такой человек. И поэтому все-таки начали, конечно, давить. А когда эти пошли вот эти неисправности всевозможные, если вот Сергей Павлович Королев, вот, опять же, если вы помните фильм «Укрощение огня», помните тогда неисправность? Он говорит, кто в его словах, кто дал гарантии, что должно быть, почему даже не, там не вызывают. Помните, когда вот начинается первая стыковка, он говорит, что вот на 16-м там отстреле лунного космического корабля, там заминка. Он говорит, а кто сказал, что вот, что должно быть 16? Это мы, говорит, придумали. То есть все это шло на энтузиазме вот тех работников всех, конструкторов, ученых, ну, по расчетным данным, токарь, Иван Петрович, Василий Николаевич, еще кто-нибудь, тетю Машу, которая там полы подметала, ведь, чтоб пыли меньше было, ну, все что угодно. И поэтому вот, он не смог, так сказать, но не первый. А Сергей Павлович сказал, так будет, значит, так оно и будет. Поэтому все это хочу. Поэтому вот и четыре, вот пятый, все, они гарантируют, сказать, что пятый запуск Луны будет нашего корабля нормальный. И тут началось, да зачем, да почему, а вас опять упадет. Это во-первых. А во-вторых, ведь Сергей Павлович ведь тоже делал иногда, его спрашивали, Сергей Павлович, давайте мы сделаем стенд воспитания. А он считал, что лучших стендовых испытаний это вот наработка изначально. Ну, в чем-то тоже был прав. А в то же время, создавая мир, ну, опять же, мир это вообще гениальная вещь, если не считать с тех спутников, которые были, ну, вот до нас, до мира. Приборы, ведь, ну, представьте, что прибор это сделал, а, опять же, а где гарантии в ней? Кто сказал, что прибор должен так работать? Да никто сказать не может. Но ведь, вот, Леонов, когда выступал по телевизору, показывали, он тоже сказал, что нагрузка на космонавта, которая делается сейчас, это не похоже на ту нагрузку, которая сделалась там. Там бешеные нагрузки были. А сейчас это совершенно по-другому. Опять же, ну никто не знал, как он в космосе. То ли он там сознание потеряет, то ли он там с ума сойдет. Да никто не знает, что такое космос, что такое невесомость, как он реагирует. То есть кто-то сказал, что вот так вот будет. Вот давайте вот так вот сделаем. И под это все дело, с провода, аппаратура, гай, ну что я вам рассказываю, какую сюда вот нужно резьбу, метрическую, дюймовую, 3 миллиметра вот в корпус надо завернуть, тут 3 или 6, 8, да кто, посчитай, вот здесь, давайте вот трешечки тут болтик закрутим, там, возможно, СВЧ-прибор какой-то поставили, а сколько нужно его покрывать этим серебром или там по золоту и золоту, да никто не знал, давайте вот столько, то есть все это шло наработано, и вся эта наработка вылилась к тому, что это же все, что осталось. Американцев в жизни такой нет. Где-то, да, они нас обошли, опять же, только потому, что технология производства у них была больше. Тормознулись мы чуть-чуть, естественно. У нас детали большие, у них побольше. У нас материал, станки, не могли мы сделать каких-то вот материалов, в частности, вот на том же Буране. Но не получалось у нас сделать такой частоты, вот, дюраля, который был у американцев. Что у них дюраль, что у нас. Ну, нет у нас такого производства. Пришлось сделать. За счет чего? За счет веса, за счет температурного режима. И я вот рассказывал, что получил так. И это даже здесь переплюнули. С имеющимся возможностью создать то или иное дюраль. Что такое дюраль? D16 с буквой Т. Как у сейчас лыжные палки у нас. Ну, вот. Так что вот. А создать автоматический механизм, который покрывал тот же Буран в автомате, а не руками, как у американцев. Вот, тут же переплюнули. То есть тут, здесь, вот где-то. Даже работа была обалденная. Да, действительно, это у нас мало пошло. Попало, не пошло где-то, может, в производстве. Но, опять же, не потому, что мы не хотели, наверное. Мы не могли делать у нас. Если не мы, так нас точно съедят. Вот и все. По поводу денег были, ну, если верить тому, что написано, то деньги выделяются, естественно, по размере того, что аппаратура есть, я не отрицаю, что и все остались. Я просто говорю, что где-то что-то вот у нас есть, не получилось не потому, что мы не хотели, а потому, что сказали, что не надо. Но это, опять же, это дебаты для политиков, наверное, что куда. То, что у нас сделалось, отлично, хорошо, все работало, даже при тех технических условиях, которые создавались в то время, например.
Да, все правильно, абсолютно верно ты говоришь, все. Но еще раз повторю, что человечеству сказали, что до такого-то года на Луну не суйтесь. Вот поэтому и убрались американцы, и наша программа была свернута.
Хотя мало ли что расскажет, ты уши развешивай больше, блядь.
А ты книжки читай побольше.
Да, ну лапшу такую, блядь, я хоть...
Да, без дебатов.
Для детского сада, блядь.
Владимир, тут четверо работают, я успеваю только всех четверых послушать. Конечно, что нужно почитать? Или на премию получилось? РК-3 Айфетова, А3-2Т. Владимир, повторяюсь, четверо работают сразу на частоте. Я не понял, что вы...
Знаешь ли, чем-то питаться? Вот картофель посадили.
Блин, ты, Сереж, секундочку, а то я, слышать, я перебивать неудобно получится. РК-3 Айфет, Владимир, мой позывной Ульяна Антон-3, Антон Антон Тамар, может, я не так бы сказал, у отряда. Ну, по поводу ФАУ-2 я только читал, никогда не готовил материал. То, что я когда готовил по нашим ракетам, в частности по Востоку, мне зацепилась тема ФАУ-2. Ну, наверное, тоже в космос летали, а как же, фон Браун тоже хотел вперед, и спутник хотел, и людей вывести хотел. ФАУ-2 хорошая штука, очень удачная. Ну, вот я как-то тут меня спрашивал, от того, что она уже летала, могла подняться на высоту порядка больше 100 километров, там порядка 188-186. Вот тут меня Павел как раз спрашивал, Роман 2 на киловатт Леонид, что космический аппарат ФАУ-2 совершил суборбитальный полет. Да, вот 188 километров уже в космосе. Сама система удачная, это, ну, представляете, что ракету поднять, это же не просто так. Это как, помните, мы фольгу закручивали, в золото запускали, это проще. А вот запустить, чтобы она поднялась, чтобы имела определенные полетные задания вертикальные, с каким-то углом, чтобы могло контролировать все работы двигателей, информацию давать, это уже было готово. Что у них мысли было дать? Ну, наверное, было, ну а как же, все-таки хотели, наверное. И вот, если поточнее, все-таки, наверное, прийти, наверное, в интернет, там, почитать программу, поэтому много пишут, чтобы здесь нам не дебатировать, потому что получится опять кто-то скажет, что нужно, кто-то не нужно, было, не было. А чисто с технической точки зрения, ФАУ-2, конечно, штука была хорошая. Топливо было фон Брауну, очень много экспериментировалось такое, пока он дошел вот до очередного. Система автоматики очень была хорошая сделана, управление. Ну, представьте, что любой запуск любого космического аппарата, это поднимается аппарат под определенным углом, под определенный скорость, так называемый угол атаки, а он крутится. Ну, в общем, много этих действий, это мы сейчас понимаем, это нормальное явление. А в то время это было азы. Эти азы они просто сделали, молодцы. А Сергей Павлович Королев, из того, что осталось нам, вот когда американцы все свистнули, еще умудрились еще лучше сделать, например. Фетова, А3-2Т. Владимир, может быть, я таких подробностей не знаю, это во-первых. А во-вторых, ну как-то я обычно готовлю материал по нашим. Вот хочется что-то наше. Вот если попадается, когда нужно что-то вот впихнуть кого-нибудь другого, то другое дело. Поэтому ни да, ни нет, я не знаю, честно говорю. Поэтому не могу ничего по этому поводу сказать, например. Которая Фетова, А3-2Т. Принт, Владимир, ну, пока я почему не трогаю вот... Ну, сейчас кто у нас? Это американцы, сейчас тут китайцы. Тема такая получается, больше как у нас дебаты по телевизору. Мне кажется, это лучше самому почитать. Ну уж, ну опять же, это я со своей точки зрения, но уж очень, ну и в интернете можно почитать. Ну, как-то вот не стыковка. Вот вы просто возьмите статью по Skyball, их первым исполнительным кораблю. Ну, почитайте, посмотрите. Вроде он есть, вроде его нет. Вроде невесомость там была, вроде бы то оно есть, то нет. Ну вот, а так опять, мы с вами там не были, вот, берем только публикацию того, что есть, это одно, а если взять, начинать чисто технически, опять же, в том мире, в котором мы с вами вот можем разбираться по своему, то, что нас в голову вложили. Ну, это самый лучший вариант. Почему наш вот я беру? Потому что тут вот конкретно вот есть, оно есть. Вот если луноход есть, то он существует. Пускай в макете он есть. Если орбитальная станция «Мир» есть, она существует. Она в ВДНХ, пожалуйста, можно ручки покрутить. Если там существует первый наш чемоданчик, который предназначался, ну как, для ремонта космического корабля «Мир». Там вы видите, настоящие наши плоскогубцы, то молоток лежит, пинцет там что-то. Вот он есть. Вот. А у американцев как-то, знаете, вот там есть, а покажите нету. Поэтому вот эта вот тема, что там есть, пускай лучше каждому почитать туда вот в интернете, чтобы и оставить там при себе с каким-то мнением, потому что, ну, как-то у меня никак не получается, потому что у меня, то есть, мнение одно, вот мне вот покажите, что вот оно есть. Тогда да. 436 килограмм этого лунного грунта. Ну где оно? Ну где оно лежит? Ну скажите. Оно есть, да, они притащили. У нас все притащили. Первым одним полетом 100 грамм, вторым 50, стало 150 грамм. Оно вот, пожалуйста, вот есть. Ну, в общем-то, вот всякие-всякие там. Ну, повторюсь, что в последнее время и у них что-то хорошее есть. И японцы к нам летали, тоже молодцы. Ведь японцы, космонавт летал, он в трусах и в майке, он специально там энное время не снимал. Не потому, что он мазохист такой, все это пот нюхать, а специальный материал сделали из трусы и майки, что сколько может выдержать вот эта вот тряпочка на теле человека, чтобы не мыться. Тут не просто так, а сделали экспериментальным путем. Вот, нормально. Салфеточки вот эти вот у космонавта, которым можно не мыться, а вот протирать себе, как в касте там умывальника. Тоже действует, уже бы это было сделать. Эксперименты возможные. Ну, все что говорит, хоть и некоторые смеются, что вот туалет. Да туалет это тоже нужно сделать. Вот русские только придумали, что в этот туалет могут заходить и женщины, и мужчины под одним устройством. Это менталитет такого. Наш решили, будет вот так вот. И еще и снизу эти вот веревочками привяжемся, чтобы американцы понять не могли, зачем веревочки русские привязывают. И в голову не пришло, что ноги-то они тоже в невесомости. А вот все ходили, спрашивали кругами. Это техническое решение. Ну, в любом, ну, что, кто вы возьмете, ну, где-то у нас был там момент, когда вот некоторые считали, что на Мире космонавтам нужно отдыхать, им нужно какого-то помещения. А зачем и так пойдет? Ну, однако оказалось, что впоследствии да, нужно, потому что космонавт по 12 часов работает, делает определенную работу, причем очень большую работу. Спать ему тоже нужно. А вентиляторы? Ведь вентиляторы же были... Но опять же, они же делали на Земле, никто же не считал, кто-то придумал, какой там коэффициент шума должен быть. А, давайте сделаем там, предположим, 50 дБ, и там 46 или 60, да никто не считал. А потом космонавты сказали, что немножко шумновато, вот это вот, интересно, шум идет. Потом он шум такой, знаете, вот как белый шум, он монотонный. 12 часов ты отработаешь, если при этом шуму еще спать нужно. Сделали они коечки, где они спать должны. Получалось некоторое так, что иллюминатор около коечки, свет-то попадает, а как я спать буду? Он мне то темно, то светло, то темно, то светло, ну 16 раз по кругу, то я спать хочу. Ну вот, масочки придумали. Так потихонечку пошло. Повторюсь, что ведь температурный режим в том же мире, в том же наших салютах, еще был 6-й, 7-й, до них салют был один, была порог температуры от и до, а там от 18 градусов, там, предположим, до 23. В некоторых публикациях написано в интернете до 30. Кто пишет, кто как может. Тохи как это пишет, что там температура там, в МКС была вот такая, да не может такого быть, это технически невозможно, ну это нонсенс. Что значит в орбитальном комплексе температура 22 градуса? Да что, ребят? Ну, вот такие вот. Вот системы. Тот же велосипед был сделан. Эспандер, будем считать так. Вот. Поэтому оно все видно. И когда международный экипаж уже тогда уже прилетал на Мире, ведь они же пользовались нашей аппаратурой, нашим велосипедом, нашим эспандером, нашим туалетом и так далее, и так далее. Поэтому говорю, что эти вопросы, кто чего у кого там, лучше вот одному посчитать, потому что мы тут начнем все друг друга. Поэтому, что было, кто был, кто не был. Оставим историкам, пускай они мучаются. Например, принт Владимир, ЭК-3 Айфет, УА-3-2-Т. Ну, хотелось, конечно. Ну, пока вроде так оно идет. Свое у нас много, вот нашими стопами и другие идут. Вот мы, итальянцы, запустили, вот на Марс пустили туда. Через энное количество месяцев они там спустятся, будет искать жизнь на планете Марс. Опять же, повторюсь, почему-то я взял нашу тему, потому что фактически все наработанное в космическом, в космосе, все абсолютно, это была наработка наша. Ну, везде, ну, это где-то вот американцы где-то нас обступили, где-то лучше. Начали запускать автоматические станции. И получше получалось у них, и без каких-то, хотя у них века тоже провалы были. Но основного это наши. Ну, во всем, куда пальцы не ткни, система жизнеобеспечения наши придумали. Пищу, да, мы были консервативны, делали сначала из тюбиков, потом сублимированную. Американцы, значит, там нам потихонечку стали прилетать, что свежие можно привозить. Но у нас же своя система тоже была как-то. Ну как ни с того ни с сего, я там огурцы пошел, ну, к примеру. А что будет с человеком? Ну, наработок не было. Потом, когда у тебя года пошли наработки, уже да, вот это можно, тут нельзя, тут можно. А нарабатывали наши длительные полеты. У кого? У наших. Ну что, Скайбл там прилетал там несколько месяцев. Ну, а что ж они уже спрашивали у нас, вот, как там летать нужно, когда длительный полет идет. Ну, в общем, вот медицина, ну там, все что угодно. Поэтому конструктив. Ну вот опять же, вот эта тема обычно задевается, кто хорош, кто нет. Понимаете, получается как-то на бок, опять же. Вот Сатурн 5 с его там двигателями и так с разработкой. Теоретически, если верить тому, что они написали, то все так получается, что космический аппарат подняться может и сделать может. Если поглубже его скопать, я вот тут случайно статью нашел, вот они начали сравнивать, не получается чуть-чуть, если технически взять, но не получается. Значит, либо они надумали, либо кто-то тут не так чуть-чуть понимает. Вот и все. Так что пускай они там сами думают. Ну, были американцы, нет. Ну, были, ладно, побегли там с радостью. Только, опять же, непонятно, во всех фильмах, опять же, теперешнего времени, они там на этом космическом лёд боятся и там чуть ли не ногти кусают. А тут ни с того ни с него прилетели, по Луне бегают, как будто их там, иначе, это праздник весны там насыпает, что ли. Ну, бесстрашие у них там есть, притащить сто... Ну, в общем, ладно, это долго будет. А у нас конкретика. Вот. Ездил. Привез, не привез. Ну вот, обратно с Луны было дело, а ведь с Луны грунт привозили, ведь наши же придумали вот этим аппарат, который отстреливает, он забирает грунт, стреляет, на парашютике спускается вниз. Значит, реально, все спускалось, все делалось. Ну вот, попробую я, повторюсь, найти, что американцы, вот именно вот с 57-го, вот как мы начали, мы запустили с 57-го года, попробую, если я найду, ну, сделаем отступление, посмотрим, что американцы там, может, видишь, наши обогнали где-нибудь. Скафандры, ну ведь скафандры наши, ну до сих пор, лучше скафандры наши, вот эти, орланы наши очень хорошие, американцы признают, они легче, у них работать удобно, автономная работа может быть, очень хорошие. Американцы шли по одному пути, у них кераса, у них, у нас... полужесткая, у них кераса такая, знаете, как вот раньше эти, Дон Кихот одевал. Вот примерно такой конструкции. Но они считают, что у них вот такой вариант лучше. Материал у них другой. Вот вы, если будете на ВДНХ, в музее, посмотрите, американский скафандр и наш. У американцев такой, знаете, вот сделан как качественно, знаете, вот как вот какая-нибудь фирма там, одежда. А наш дубовый сделан. Зато наш даже легче получился при том материале, который он существовал. Почему? Он многослойный материал там. Не только там многослойный. Он легче, но удобнее. Он экономичнее. Вот наши сейчас новые скафандры на МКС прислали. Еще срок годности у них будет больше, до 20 выходов скафандра. Американцы сделать этого не могут. Их надо скафандры вниз притаскивать. Сдавать химчистку, грубо говоря. Без этого он не будет. А что коснись, было в прошлом году. Американцы, опять же, у них не прилетел грузовик. А что делать? А нужно эти скафандры. Куда? Хорошо у русских было. А нашему все равно пять лет-то он лежит, ему все равно пришел космонавт, он любой берет скафандр. Только было от и до. Есть нужно, стильчики положим. Он приходит, посмотрел, подготовил скафандр к работе, посмотрел, что параметры, почистил, там, помазал где-то, на, не знаю, там, пуговку застегнул. Все. И наш скафандр одевает каждый космонавт самостоятельно. Нам нужны помощники. Американец не может одеть, потому что ему второй. А представляете, вот, ну, вот, если все, вот эту брать, эту космическую нашу в полет, ну, я не думаю, что все равно человек может прыгнуть к космосу 100%. Кто-то лучше, кто-то хуже. Ну, как-то я чувствую получше, там кто-то похуже. Теперь я должен все одевать в скафандр. Мне помогает, может, ему может не так, может мне нехорошо. Одеваться надо. А наш пришел, взял скафандр, одел там вот этот такой тренировочный костюмчик, такие у него, значит, внутри проходят трубочки для охлаждения космонавта. Он одел, шапочку одел, взял этот скафандр, он у нас полужесткий, он сзади зашел, знаете, как мы помним, вот мы как обычно с утра к вечеру спать ложимся, в холодильник открыли, за колбасой пошли, и там за банкой пива. А теперь представьте, то же самое в космосе. Вот холодильник, это вот то скафандр есть. Только мы это не за колбасой, а мы туда влезаем. Он влез, еще и сам дверь закрыл себе. У него справа на крючок такой есть. Он его раз, как тормоз у нас на машинах, и закрыл. Все. Автономная работа. Вода. СО2 удаляется. Он автономно работает. 6 часов он в открытом космосе. Максимально может там до 7 часов работать. Это же нужно было сделать. Это же кто-то придумал, что нужно сделать холодильник. Наверное, тот, наверное, про колбасу кто-то вспомнил. Все. И весит он чуть-чуть больше 100 килограмм. Американцы 136 килограмм весит скафандр. Ну, в общем, много-много-много всяких штучек. И перчатки. Ведь, скафандр. Поначалу наши перчатки были под каждого космонавта. Сделано было разное. То есть я лечу, у меня мои перчатки сейчас. Как угодно. Про систему связи. Раньше наши скафандры, фал шел от космического аппарата, по нему по фалу трос, который цеплял космонавта, за, чтобы он не улетел никуда. У него была там система обеспечения, и тепло, и холод, радиосвязь, все было. А теперь, пожалуйста, он летает, он Орлан МКС последний у нас скафандр. Это летящий компьютер, он все передает. Вес, рост, всю телеметрию человека, человеческого организма, все, без всяких проводов. Ну вот, достижения сделали, эксперименты были там, кресло летающее около нашего корабля, тоже наши поездили чуть-чуть, потихонечку их делалось. Поэтому вот тут видно, что свое. А когда вот, с кем-то другим, поэтому уж вопросы, а были, не были, шут с ними. Пускай были, и так далее, например. Ну, по поводу скафандров у нас очень много. У нас есть скафандр Чибис, у нас есть скафандр Орлан, Орлан-Д, Орлан-ДБА, Орлан просто М. Есть скафандр Ястреб, есть скафандр Орлан-МКС, есть скафандр Беркут и так далее, и так далее. У американцев есть только ЕМУ скафандр. ЕМУ. А, у нас скафандр еще есть Беркут, у нас скафандр Сокол есть. Костюм пингвин есть, это вот который вот сейчас на космонавт, который вот, вот эти трубочки тепло дает. Был готов скафандр на Луну, назывался он Крещет-74. У нас наработки большие его. А у американцев один ЕМУ, вот у них есть скафандр, который весит 136 килограмм, и рассчитан он на 180 дней полета. Через 180 дней его нужно менять. Все. А если взять еще старый наш Орлан того периода, начального, наш Орлан весил 120 килограмм и служил 4 года, рассчитан на 15 выходов. 4 года он может лежать там, и 15 выходов. Ну вот, результат. Ну уж я говорю, там уже вот... даже американские скафандры заимствуют у русских. Вот тоже вес у него составляет порядка 120 килограмм. Вот. А у американцев, у них одна модель ЕМУ называется. У них он там только одно материал составляет из 13 слоев. Один, второй, третий, вот 13 слоев у них. Другого они пока, вот, ну, может быть, не посчитали нужным, сказали, нам этого хватит. В перспективе там должен был у них еще один быть, назывался он, по-моему, МАК, назывался, ЕМУ МАК, по-моему. Вот. Но это наподобие, знаете, как в космических фильмах. Такие, значит, большие у них шлемы, там, подсветка у них внутри. В общем, как вот в фантастических романах. Вот в один, значит, такие у них больше большой обзор вот, маски шлема. Ну, будет, не будет, пока нет, но, по крайней мере, они нашими пользуются. Вот. Так, будем надеяться. Это вот по скафандрам. У нас наработки большие, в нем хорошо работает, удобно. Хорошая система обеспечения, например. Просто у нас вот серия последняя, это у нас называется «Орланы». Это самая хорошая серия скафандров, которая существует. Но до них были очень большие. У нас первый скафандр назывался СК-1. Просто назывался скафандр СК-1. Вот. Скафандр космический. Потом был СК-2. То же самое СК-1, только в ней летала женщина-космонавт. Потом пошли, значит, скафандр «Беркут», это видоизмененный СК-1. Вот, на «Восходе-2», который Леонов использовал, вот, который выходил в космос. Потом пошел «Крещет», который был готов на Луну. У нас были наработок очень большие, много было. В конце концов, вот эта серия «Орланов» очень хорошие аппараты, удобные, действительно. И аппарат космический, скафандр, вот последний, он рассчитан только на высоту. Вот должно быть, я уж не помню, метр 76, что ли, по-моему, и даже вот, до 1.90 с копейками. А в последних модификациях, если я буду меньше 1.70 с копейками, мне просто стелечки вниз положат, в ботиночки, все будет нормально. Это только русские могут придумать. Все работает. Ну, вот. И самое главное, автономность. Вот эти «Орланы», еще первая серия, еще «Орлан-М» был когда, на Мире проработали 15 лет. И ни одного сбоя не было. Вот результат. Поэтому наши, когда американцы первый раз садили скафандры, они бы очень были довольны. Единственное, что них не понравилось, почему у русских перчатки не отапливаются. Пальцы мерзнут. Так все нормально было, приём. Принято, Роман Киловатт, 3 Анны Федора Йотова, 3-2-Т. Наверное, ну, если будет интересно, если я не забуду или напомните, про историю скафандров, как они делались, кто их сделал первый, какие были конструкции у нас, полный перечень могу. Вес, рост, для чего сделан, как сделан, сколько слоев у него вот в скафандре, он там же не один слой, сколько слоев, вот какой второй слой, какой первый слой, какой седьмой слой, где там трубочки проходят, что на скафандре, какие приборчики существуют. Будет интересно, я расскажу вам, например. Принято. Ну, постараюсь вам рассказать. Ну, заинтригую вас, скажу так, что скафандр держит температуру -150, +150. Так что вот в этих вот режимах космонавт работает в течение 6 часов. Так называемая внекорабельная деятельность. Вот если он работает на МКС вот сейчас, что-то делает. Вот его 6-часовая работа происходит при температуре либо +150, либо -150. Это одна из характеристик данного скафандра, например. Ну, тут немножко по-другому, абсолютно ноль, конечно, у нас немножко другим исчисляется, 276 градусов относительно нуля, минус, но это важно. Факт то, что вот температура такая есть. Расскажу про скафандры. Вот этим вот закончим вот эту тему. Потом у нас вот сравнение, но в перспективе, вот если будет интересно, я уже рассказывал, ну, расскажу еще раз. Так что без проблем. Ну, в общем-то, да. Спасибо, Владимир, всего хорошего, удачи. Все, если кто остался, спасибо всем за сегодняшний приход на рубрику «Немного о космосе». Здоровья, всех благ, хороших завтра вам выходных, последнего выходного. Будем надеяться, что у нас погода будет радовать и дальше. Глядишь, до мая месяца доберемся. Там у нас будет хорошее прохождение. Все, я стою здесь еще минут 10-15-20, если у кого-то еще появится вопрос. Спасибо еще раз всем. Ну, что мог, рассказал, уж что не так, но не так. Тогда немножко ко мне в мою сторону. Всех благ, 73, здоровья, не болейте. До свидания. Еще отряд, Владимир был, Юго-Восток Москвы, рубрика «Немного о космосе» из серии «Квадратного стола». Всех благ, удачи.
О, Владимир, вроде потихонечку, а чуть не 2.5 часа прошел квадратный стол.
Что вы говорили, что хорошо? Рутри, АНТ. Вечер добрый. Пожалуйста, ваше имя и Екатерич. В принципе, наверное, редко вы появляетесь, поэтому я вас не запомнил, извините. Ну, я же готовился, ведь целую неделю технические неисправности были. Сегодня же пришлось и водички попить, чтоб уж рассказать все, что было. Ну, не все, но частично. Нет, я в районе Люблино. Да, юго-восток Москвы. Шофёр, спасибо за подход. Ну, стараюсь, что моя антенна выдает, то и хорошо, что не сломалась. Хорошо, спасибо.
АНТ, здесь РУ-3АБЕ, Михаил. Юг Москвы, метро Домодедовская. Пятерка, девятка, отлично проходите. Да, Федор, спасибо. Так что, Владимир, вещи, конечно, все это интересные. И сколько там действительно умных голов работают на этот космос. Там каждый прибор, каждый болтик, каждый винтик, там каждую тряпочку. Это все же ой-ой-ой, как надо делать и проверять. Ну, ничего. Найдут, куда они денутся. Когда-нибудь включатся. Там же, наверное, все равно же за ними следят, куда они полетели. Владимир, ты на частоте? Антон, Тамара.
Ну да, я же говорю, что я здесь, минут еще 15-20, так что... Слушаешь?
А вот интересно, вот эти вот спутники, которые, как говорят, не знаем, куда полетели, они хоть включатся когда-нибудь? Ну, им же, наверное, команду с Земли дают.
Ну, если тогда они их поймали, которые немножко сбежали не на ту частоту... Наверное, если про них тише гладь, значит все нормально. Что-то сделали, может, скорректировали орбиту. Если бы он какую-то опасность на нашу голову имел, уже, наверное, сказали бы, разбегайся. Если нет, значит, опять же, молодцы в тяжелейших условиях что-то придумали, что-то сделали. Свели на нет весь страх, то, опять же, тяжело сделать такое. Ну, потеряли сигнал. Ну, плохо, конечно. Значит, опять же, это где плохо, там и хорошо, как Сергей Павлович говорил. Что-то плохое сделано, это тоже какая-то работа. И сейчас умнее будем.
Ну, правильно, тем более на этих делах, как говорится, на ошибках, на каких-то и учатся, иначе, как говорится, и быть не может. Вот. Тут когда... А, вчера, что ли, ходил в этот, в маяк компанию, смотрю, какие-то счета стали приносить, на электроэнергию, умопомрачительную. Ну, правда, туда не попал, зато прочитал, что нам, у кого газовая плита, 45 киловатт на месяц дается. Выходишь больше, платишь там безо всяких компенсаций.
Ну, эта тема вообще, по-моему, бесполезна поднимать. Это пока неописуемо. Возможно, объяснить.
Ну да, у нас в России все кто-то придумал. А что такое 45 киловатт? Это вот на станции тут долго не наболтаешься. И плюс еще есть, ну это если каждый день. И включать тогда эту самую. Ну, не включать, зажигать какую-нибудь свечку.
Ну да. Так что лучше, наверное, посмотреть, что еще придумают. У нас... Немного о космосе. Уже готово все. Только остается только немножко вспомнить, что это было, в конце концов. Вот, кстати, вот про Н1, когда я рассказывал, вот тебе просто интересно. Вот у меня данные такого. Это потому, как вот сказали, что нам это Н1 не нужно. А вот если взять то, что в нем закладывалось, разработки в Н1, значит, это 65-й год. Так вот, характеристики было такого характера. Расчеты, это 61-65 годов, показали, что большинство задач, как военного, так и космического значения, решает ракетоноситель с полезной нагрузкой массой от 70 до 100 тонн, выводимого на круговую орбиту на высоту 300 километров. Вот от 70 до 100 тонн мы должны были вывести. Но вот оказалось, что братья-американцы на «Сатурне-5» вывели больше. Если верить тому, что «Сатурн-5» был таким хорошим аппаратом. Вот. А наши чуть-чуть не успели. Вот Н1 бы вытащил бы 100 тонн полезной нагрузки на окололунную орбиту. Ну, будем ждать. Может, еще что-нибудь сотворят на приеме. Ой, я извините, пожалуйста, не заметил. Спасибо за подсказку. Все, на приеме, извините.
Понятно. Ну, может быть, знаешь, что-нибудь пока молчат, готовятся. Там куда-нибудь или на Луну... Или на Марс, может быть, что-нибудь такое помощнее придумают. кто ее знает, сразу же это все не говорится. Так что туда надо и оборудование, и харч вести, время туда какое, там чуть ли не 7 месяцев, как говорят, если на Марс летать. Ну, сначала хотя бы хоть на Луну бы слетали, там бы что-нибудь сделали.
Ну, на Луну пока вот нужно дырочку просверлить и достать оттуда реголит. Чтоб он там не температуру свою не повысил, нужно его аккуратненько дырочку просверлить криогенным способом, оттуда вытащить, посмотреть его, потом его оттуда переслать сюда. Сначала там его посмотрят, потом другой аппарат его привезет. Ну и все-таки, то есть, какой он должен быть, потому что в прошлый раз, когда его оттуда увезли, там же бурили-то, не знаешь, что надо так вот бурить-то криогенным способом, бурить просто так, оказалось, что это не очень хорошо. Теперь будут вот сделать так, посмотрим, расскажут, что там интересного. Ну, заодно и сравнят с американским 463 килограмма лунного грунта.
Ну да, там небось так бурили, что горел. Вот, а там надо керн брать действительно там хороший, что там из чего состоит. Они же тем более на 2 метра будут, это самое, говорят, бурить. Вот, и заодно и посмотрим там структуру, если там как что чего строить, что там, на какой глубине там чего, где пыль, где чего там лежит, где такой уже твердый грунт.
Ну, посчитали, что передавали по телевизору уже несколько раз, что вот именно такой способ даст возможность узнать настоящий состав реголита на Луне, потому как вот если он будет тепленьким там каким-то, то свои свойства он потеряет. Вот сейчас специально выработали такую штуку, и бурить он будет глубже, где-то, сказали, где-то порядка от 1,5 до 2 метров, где-то под углом 45 градусов. Так что осталось подождать, когда там полетят результаты анализов этого грунта.
Да, результаты анализов тоже интересные, там, что там в этом грунте, какие там эти всякие микробы, амебы бегают. Что там это самое, из чего состоит, опасен он или нет, что же, тысячи но всяких вопросов.
Ну, естественно, что-то уже, опять же, брать наработки, что-то есть, что-то они хотят, грунт возьмут, посмотрят потом, может, захотят что-нибудь с ними что-нибудь сделать, может, потом кто-то скажет, давайте оттуда увезти. А чем везти, значит, все это дело, нужно новую ракету делать. А если не будут везти, значит, просто скажут, ну вот, мы теперь точно знаем, что состав лунного грунта состоит из того-то, из того-то, из того-то. Ну, положат на полочку в качестве истории. Для того, чтобы кто-то полетит подальше, уже знает, что берешь легорит лопатой, грузишь мешки и везешь куда-нибудь из него, что-то можно будет сделать. Но опять же, пока не привезут, пока не расскажут, можно долго об этом говорить, всего без толку. Пока наши ученые не скажут, что вот так и так и так, например. Да, Павел, слушаю вас. Да были по первости. Ну, неудобно сидеть-то, ёкалмен, но невесомость. Ну, сделали чуть-чуть, ну, посмеялись и нормально все. Ну, случаи такие были сделаны. Ну, не веревочки, а специально такие. Ну, как раньше на лыжах, помните, было? Вот так, примерно такого варианта. Нет, ну, просто ноги-то не внесу. Ну, неудобно сидеть, ну, понимаете, ну, неудобно. Вот. Там вот у них ручка есть, если на фотографии можно посмотреть, есть там, они держатся, ну как в поезде, грубо говоря, а ноги-то, вот, по поводу реактивности нет, там система попроще сделана, там сразу мотор начинает работать, там шланг, грубо говоря, один туда, другой сюда, унифицированный шланг, что я бы поставил для женщин и мужчин одинаково. Как только вы начинаете в туалет идти, вот, процесс пошел, там работают сразу эти насосы, все дело вытягивают, там никакой реактивности не будет, не успеет. Но если там только горох объест, я правда не знаю, наверное, вряд ли такое будет. А это делать, ну, неудобно. Просто, ну как ноги держать? Ну, неудобно. Ну, ты же сидишь на толчке, тут просто сел на толчок, бухай все, а там же, как не бухай, все оно подбрасывает. Только из-за этого. А все остальное, что-то ты, как только ты пошел, у тебя сразу, оп, моторчик работает, моча пошла в одну сторону, кал пошел, и урина пошла в другую сторону. Все это. В один отсек, это другой отсек, все. Бочки урину запихали, сверху посыпали порошочком, герметично закрыли и в прогресс. Прогресс придет, и дело в плотах своей атмосферы, все дело сгорит. на приеме. Командованный киловатт Леонид, у А-3-2. Поэтому говорю, что были некоторые, вот когда увидели туалет наш, ну, вот какой-то не замечает, что было, что это такое. Да вот, вот, ну вот русские придумали, ну неудобно, вот умные ребята, ну неудобно, ну куда их девать? Ну представь, что здесь-то пришел, и все, и сел, нормально не думаешь об этом, а там-то куда? Ну, подсоединил-то все эти аппараты. Теперь у тебя руки как-то... Ну, заметьте, что когда их показывают, они же все время в движении. Ну, то он когда только спит, вот он лег, и то у него сам постель, у него за... Как у нас у этих... У туристов. Он застегнул, и вот все. И рямочкой затянул, чтобы не улететь. Так и там, ну вот, чисто технически подумаешь, ну а куда ж ноги-то давай привязать? Все нормально получилось, как надо. Ну, да. Ну вот, мелочь, а приятно. Вот такую штуку сделали. Вот с велосипедом интересная вещь была. Ведь они даже там хохмы сделали. Значит, вот на Мире у них иллюминатор один прямо под ногами. Ну, не под ногами, а вот здесь вот, если представим велосипед, тут руль, значит, вот где-то в районе, вот если голову спустить, там иллюминатор. У них это комплекс упражнений проходит по времени. Так они умудрились, оказывается, посчитать. Значит, а вот он что делал? Он садится, смотрит в иллюминатор. И он уже знает, сколько вот эта вот картинка вот, в иллюминатор будет менять. Тогда. Вот он может на часы не смотреть в иллюминатор и определить, что вот... произошло вот столько-то картиночек у него там вот в космосе, пора заканчивать. Столько наши махи придумать на приеме. Интересно, экспериментов очень много интересных. Я просто вот не успеваю как-то рассказать про эксперименты. Ну, СМИ очень много на Мире было. Если брать те два эксперименты, которые там делались, их просто невозможно все перечислить, потому что их очень много. Да и вряд ли можно, наверное, найти. А вот такие мелочные вот, очень интересно были. И как наши вот на Мире система оранжереи у них была. Когда там они культивировали пшеницу там в течение 157 суток, она там у них вырылась на 13 сантиметров. Потом туда эти эксперимент был перепел, так называемый. Они яйца выращивали на Мире. Это вообще была их сенсация. Получилось так, что у них один, значит, в космосе, один перепел вообще родился, пробив из коробочку в специальном космическом инкубаторе. Это вообще была сенсация. А оказалось, что брали перепелов японских. Они, оказывается, на свет появляются в реальном состоянии на 17 до 21 суток после закатки яиц в инкубатор. Они начали нестись, у них там 35-40 суток, и все, готовы. Ведь нужно было... Вот почему-то их взяли, этих вот перепелов, очень интересный был момент. Ну и много-много спиметов, лягушечек, там тритончиков специальных брали, там, растения какие-то. Ну, не просто от того, что хотим, это решили, это же на перспективе, на более длительные полеты, там растения, сколько-то может, кто-то кислород больше вырабатывает, кто-то меньше. Что будет, если посадить хлебушек? Ну, с нашей точки зрения в данный момент мы можем представить, что если мы полетим, значит, нужно с собой брать какую-то вот маленький огород в виде дачи. Пока так мыслим. Поэтому что-то нужно. Ну, яйца нужно поесть, вот птичек, чтобы они бегали, их надо выращивать. Хлебушек нужно вот... Вот он родился там в космосе. А теперь нужно посмотреть, как дело повлияет на организм человека. Вот, экспериментов это только вот поэтому. А... чисто технических, ну там, я не знаю, там на Мире было, и ионосферу смотрят, и ультрафиолетовыми лучами смотрят, инфракрасными смотрят, притяжение Земли какое такое, вот эти планеты, вот, что у Луны, что у Марса, что у Юпитера, все это считается, не потому что опять же хотим, но я думаю, что с перспективой на будущее, потому что если уж лететь, так лететь надо как, не просто так, ну как лететь, ну куда-то, может быть GPS-навигатора может не будет, а может будет на следующий раз GPS уже по космосу, ну, это, конечно, я утрирую, но что-то получается. То есть какие-то экспериментов очень много было. И все они настолько уникальные. Ну вот сейчас они год живут, космонавт, наш американец, год прожили в несовости. Посмотрим, что у них получится с организмом. Вот про аккумуляторы я сказывал. Вот серебряно-цинковый аккумулятор. Ведь сколько времени прошло, пока мы на них аккумуляторах летали. Все было нормально, потом решили, что... Но недостойно, они вот такие нехорошие. Давайте сделаем другие. Ну, давайте сделаем водородные. Сделали водородные. Ну, что еще? Там, на Мире, к примеру, тоже система питания. Сначала там было просто 28 вольт. Нестабилизированное питание. Потом, значит, ну, там 28,5 вольт было. Потом решили, что надо все-таки сделать стабилизированное. Сделали, значит, 28,5 плюс-минус 0,5 вольта погрешности. Сделали. Потом, значит, подумали, значит, вот тут все-таки переводить... батарейка все-таки тогда, она в том же Намире порядка там, ой, если мне память не изменяет, 10 киловатт, по-моему, она от этого вырабатывала, общая мощность у нее была 10, по-моему, или больше. Ну ладно, в общем, это количество киловатт. Потом придумали, что вот само блоки сначала повышение, потом, значит, с переменной в постоянное, с постоянного в переменное, потом понижение, получается 28 вольт. Поначалу было другое. Это нужно опять было проработать, нужно было посчитать. И самое главное, представьте, то, что я говорю, что мир уникален, что аппаратура могла меняться. Ни одна страна мира, кто такая страна мира? Американцы. Нет американцев ничего. Ну нет, они ничего предложить не могут. Скай был свой, и тот же это Аполлон-11. Что-то там они аппаратуру не меняли. А наш мир может. Вот с одной только системой питания можно было поставить ту или иную аппаратуру для того, чтобы сделать вот это стабилизированное питание. Хотя сейчас американцы, когда у себя меняли насос, у них, вот когда он сломался, у них система охлаждения, когда там у них, вот он, только один насос весил 360 килограмм. Ну вот тоже вот что-то придумали. Долго его они исправляли, два раза тогда в прошлом году вылезали на улицу, ну, сделали, слава богу. Ну, вот так что потихонечку, вот, у нас наработки очень большие. Остальное только надо додумать и сделать дальше прием.
Ну, кто-то включился на нашей частоте, ты слышал?
Ну, у нас сейчас, что могу сказать по этому поводу? У меня слов нет.
Ну, понятно, 4-3-3-100 пошли. Включились на частоту, сами не знают какую. Вот, конечно, все интересно. А, Володь, а у американцев тоже 28 вольт напряжения, вот ихняя аппаратура питается?
Ну, вообще на Международной космической станции 28,5, а что там у них свое есть, у них свое питание есть, у нас свое еще дополнительное есть. У них свое есть напряжение, но наши делали, чтобы унифицированность сначала тоже хотели сделать по-разному, а потом поняли, что тут блочок, там понижать, тут повышать, давайте сделаем одно, вот они сделали на мире так. Что сейчас у американцев? Кто их знает? Можете есть побольше, может поменьше. Может тоже переменка 110 вольт, как у них есть. Они любимые. Может что-то другое. Ну а то, что общий 28, потому как это еще подтолкнуло тогда, когда еще шаттл стал летать, них вот эти вот корабли. Опять же наших попросили сделать шаттл. Он имел определенное, извиняюсь, время пребывания в космическом пространстве. А чтобы его увеличить, нужно было как-то заряжаться. Как заряжаться? Ну, вот попросили, наши сделали там вот специальный стыковочный узел. Вот он подлетал, грубо говоря, разъемчик ставил и дополнительно забирал оттуда. Поначалу у нас было разночтение между ими и нашими. Ну, а потом все стало на место. Повторюсь, то сейчас у них пишут то, что есть. 28 и все прям.
Понятно. Но все равно, если они вот летают на нашу станцию, там, наверное, у них согласованные напряжения там и все, потому что там и стыковки, вот как ты говоришь, подзаряжаются они. Тоже, видишь, мужики хитрые. Раз и к нам подзаряжаться. Нет, свое что-нибудь придумали.
Ну, я повторюсь, все-таки машина очень большая, но, повторюсь, 420 тонн общего веса и порядка 930 кубических метров общей площади. Аппаратуры куча, конечно. Все нужно обслуживать. Естественно, это получается международная космическая станция. То есть любой прибор должен питаться от автономного питания общего. Ну, знаете, как в космическом корабле, вот сейчас тут фильмы, когда показывают, там, что там робот, который находится у него внутри космического корабля, он говорит, что у него там поломка в таком-то блоке, сейчас буду исправлять. Когда фильмы показывают, и там у них международный тоже экипаж. Все делают под одну гребенку. Так и здесь. Удобнее, потому что эксперименты. Ну, если каждый раз возить, то это мучиться будет. А так, наработки есть, давай только подключать и делать. Вот, повторюсь, что на мире сначала так и делалось. Балочки какие-то нужны были, переходнички, ну, потом подумали, да, это больше будет таскать этого барахла туда. Вот, мы сделали, все, стабилизировано напряжение, все встало на место, все очень хорошо, удобно. И на земле тоже прибор сделал, его под одно напряжение послал туда. Ведь он же должен меняться, ведь тот же мир, он уникальная станция. Если я взял какой-то дополнительный прибор, он должен быть установлен там. А чтобы его установить туда, нужно было сначала его в чертежах сделать, с перспективы. Либо поменять какую-то аппаратуру, которая уже, либо она вышла, ну, или вышла из строя, или уже не удовлетворяет тем техническим характеристикам, которые нужны. Он снял, ну, как у нас вот в компьютере, предположим, материнская, вот это, память материнская. Вот сейчас у нас будет DDR3, например, а компьютер может в перспективе на плату ставить DDR4. Или наоборот, был DDR1, стал DDR2. Все, вот, и она более функциональная, эта плата. Память поставлю я за место DDR2, DDR3. Или вот там какой-нибудь в компьютере, да, слой PCI. Вот раньше был слой PCI, потом сделали PCI Express. Какая разница? Никакой. Стоит та же микросхема, только там пропускная способность больше. Вот и все. Она как стояла на том же месте, так и стоит. Ну, слот там поменяли. Так же и здесь в мире было сделано, что проще. Сделал там блок питания, отвезли, повесили 28 вольт. Все, на 10 боли стабилизирован, не надо ничего делать. Сами знаете, что такое нестабилизирован. Тут больше, тут меньше, тут там. А все-таки система энергии на том же мире, там посмотри, ну, посчитаем, от солнечной батареи до, как у нас говорят, до потребителя. Вот от солнечной батареи до потребителя. Там еще несколько блоков существует, которые должны быть. Я вот тут нашел схему, то, что вот американцы используют и наши. Каждый блок, этот по одному, тут по-другому, то, что... А взаимозаменяемость нужно, чтобы не мучиться, например. Счет генератора не знаю, но то, что они не крутят его не в кусту, это точно. Здоровье экономит. Павел, не знаю. Ну да нет, ну конечно, тоже подключая генератор не будет, естественно. Естественно, только дают, можно регулировать ту иную нагрузку на ноги, чтобы можно было космонавту реабилитироваться, так можно сказать. Дело не в том, чтобы... Вот, ну так, я, конечно, тоже утрирую, чтобы посценить. Вырабатывать. Они же этот велосипед крутят по-разному. Ему для того, чтобы спуститься на землю, у него за 2-3 месяца начинается интенсивный велотренировок. Массу нагоняют чуть-чуть. Так, потому что чем больше он там есть, тем ему будет тяжелее спускаться вниз, например. Нет, Павел, система электроснабжения там нормально. Да нет, это не нужно. Хватает, ну сколько сейчас? Где-то сейчас порядка, может быть, 130 киловатт у них там общей мощности. 130 киловатт, значит, хватает на всю эту, вот, на эту большую станцию общего. При условии даже, что кофеварку привезли итальянскую. То есть все работает. И 130 киловатт плюс дополнительные аккумуляторы водородные. Я же рассказывал, что половина работает из полного цикла космического аппарата, который кружится вокруг планеты, 40 с копейками на солнечных батареях, 40 с копейками на аккумуляторах. Так что хватит. Если уж мир пролетал 15 лет, водородных аккумуляторов не было. И все нормально, прием. Ну, может быть, когда-нибудь услышит зов. Может, что-нибудь придумает. Пока вот только в качестве велотренажера для поддержания своего организма какой-то вот определенной, как сказать, говорится, форме на приеме. Потому что, ну, это мелочь по сравнению с тем, что они там делают. Организм действительно работает. Вот сколько летает, и всевозможно каждый раз испытывают состояние человека в космосе. Вот как поначалу, в общем-то, как-то было не укладывалось, вот эти так называемые космические туристы, которые платили денежки и туда летали. В конце концов, можно понять и это. Их не так уж готовят, не по такой уж большой программе, как космонавт. Есть, конечно, определенный, конечно, риск, но в то же время это, опять же, наработки для космических полетов. Как человек сможет переносить тот или иной вот, невесомость по его здоровью? Посмотрите, последний там дяденька вообще американец очень летал в годах. Ничего, слетался, говорит, еще хочу туда. Ну вот это наработки. Поэтому это большее значение имеет, нежели вот что-то вот такое, значит, такое-то. Экономии какой-то. Все, что там есть, уже, наверное, просчитали, и что-то из этого выцарапать, наверное, смысла нет. Там уже все дело, наверное, обработано до, как Райкин говорит, до миллиметра. Ну, вы заметите, что в основном у нас экипаж летает по 100, по 6 месяцев, ну, грубо, 180 дней. Больше не могут по двум причинам. Первое, то, что прогрессы, как прогресс, так и союзы наши, сами аппараты, они больше этого времени находиться там не могут. Автономно работать он не сможет. Поэтому максимум 180 дней. 6 месяцев. А, ну вот я когда-то, это давно было, по-моему, в позапрошлом году, была моя такая тема, тогда еще, или в позапрошлом, ну, в общем, была такая тема, как-то еще, наверное, когда еще круглый стол еще был. Ну, неважно. Была моя такая тема по поводу, сколько космонавт получает доза облучения, в общем, с перспективой больше, меньше и так далее. За это время уже, ну, имеется опять же наработки, что за это время им хватит. Ни больше, ни меньше. Уже отработана реабилитация, то есть его спускают вниз по мере того, что он там ходить, какую-то, может быть, пищу, то есть все вводится в новую норму, это уже существует, уже есть наука целая. То, что по поводу вспышек, но я думаю, что если даже на солнце вспышки есть, они и будут, и они летают, неважно, будет или не будет, и экипаж тот или иной, когда попадает под эти вспышки, значит, уже отработано, но вариант того, что он эту дозу получит не больше, не меньше. Ну, не меньше, но не больше. Ведь эксперимент же был рассказан на мире, когда такой вариант, как салфеточки такие, пропитанные водичкой специальной. Чем больше толщина салфеточек, прислоненная к корпусу космического корабля, в частности «Прогресс», тем меньше у него будет, меньше будет радиации. Чем больше, предположим, космонавт будет находиться дальше от борта, будем считать, от корпуса, тем он меньше получит. Но так как все это уже давно и больше, и ближе, и дальше, и спят они, и не спят, и получили, и прибывает на Землю, и живет хорошо, дай ему Бог здоровья, и дальше, значит, уже, повторюсь, наработки у нас есть. Причем неплохие наработки. Прием. Роман 2 на киловатт Леонид, у вас 3-2-3. Можно, но на Земле ведь то же самое, просто мы не замечаем, то же самое, как сказать, те же функции. У нас есть люди, так называемые метеозависимые люди. У них в момент вспышек на Солнце состояние организма совершенно разное. Некоторые, у кого-то появляется больше возбудимость по своему характеру. Начинается у него, как, ну не скажешь агрессии, а состояние у него организма более такое уж хорошее, будем считать. Другие очень чувствуют магнитные бури, головные боли, причем их никак, их не собьешь ничем. Это по телевизору может там показывать пентальген, еще это в этом роде какой-нибудь сбивает, извиняюсь, ничего подобного. Если у человека головная боль получилась, и он метеозависимый, то хоть обкушайся этим таблеткам, ничего не будет. Так организм получился. И это вот факт. А это только мы здесь, это там наше магнитное поле нас тут еще и задерживает. Не говоря уже, ну, я боюсь, как бы не сказать не очень грамотно, потому что если вот наверняка у нас есть радиолюбители, которые с медициной сталкиваются или работают, они могут точно, более точно сказать, что у нас любой организм, любой, кровь, сосуды, все имеет свои определенные частоты, все влияет. Поэтому метеозависимые люди, голова у них, ну так вот, ну так о здоровье получилось. У кого-то полнолуние влияет, ну, так получилось, создал, так получился человек. Это, а там наверху, считаю, что у нас еще ближе к Солнцу, и как, ну, хорошо, что космонавты у нас там такие вот, все здоровые, а пока еще ни одного туда такого у нас не возили. Ну, к примеру, там возьмут кого-нибудь, УА-3-2Т, что с ним там будет при полнолунии или при вспышках. Пока таких не делают, потому что у нас за здоровых, потому что, ну, невозможно предвидеть все болезни, которые есть. Хотя там есть у нас и у космонавта и аптечка есть, и может там какой-то анальгинчик лежит, и может быть йод какой-то лежит, и пластырь заклеить, ну, палец поранить, ну, чем теперь, ну, йодиком или там, или зеленочкой. А вот еще проблема заниматься, как здесь людей лечить, а вот отметил зависимость, можно из космоса брать. Там наработки есть, значит, имея какие-то данные по вот, вспышкам на Солнце, просчитать, ну, опять же, по науке, вот, что до ионосферы, что после ионосферы, как она, ионосфера. Ведь не зря же первые наши спутники вплотную вот, изучали ионосферу. Все кинулись, и наши, и американцы, что это такое, с чем едят. Помимо их, как радиоволны, с какой частотой, 144, на гигах, на гигагерц, на УКВ, на КВ, что проходит, что не проходит. Все кинулись туда, очень много было аппарат, потом рентген, потом ультрафиолет. Ну вот, значит, посчитали. И частично можно прочитать, как человек себя будет чувствовать. Ну вот, поэтому, что там, что есть, но там опаснее тем, что там защитить, мы хоть тут защитимся, у нас в магнитное поле есть. И то, повторюсь, у кого голова, кто-то вот влияет на полнолуние, кто-то на новолуние, все что угодно. А там еще хуже. Так что, вот когда сделают космический корабль, чтобы он вообще ничего не пропускал, или скафандр, который будет весить 60 килограмм и ничего не пропускает, например. Свинец, это только по нашему разуму. Может, существует что-то еще, что может быть применительно лучше, чем свинец. Пока еще не нашли, ну, а из свинца уж это накладно. Это, кстати, какую аппаратуру нужно иметь? Это, у нас ни одна ракета эту не поднимет. Вот такую махину, свинец тяжелый. Поэтому вот лучше тряпочку обмочить в водичку, вот, и все будет нормально. Это куда лучше. Но вот тряпок опять надо много брать туда. Потихонечку что-нибудь найдут, опять же, экспериментами, их же много. Вот давайте вот так вот, кто кому-то в голову, вот, давайте вот так вот сделаем. Если возможность есть, почему нет, послали, посмотрели, все сделали. Все очень хорошо получилось. Ведь, ну, я почему говорю, что чем хорошо вот эта история про наших космонавтиков, ведь все сделалось впервые, и все это делалось на ощупь, если так можно сказать, любой. Ну вот, помните, я рассказывал про солнечный датчик. Ну кто вот решил, что давайте мы будем смотреть на Сириус. Сириус самая звезда. А как солнечный датчик сделать? Ну вот, ведь кто-то решил, ну как его? Сколько должно от Сириуса, потому что сколько в этом, вот, что такое солнечный датчик? Это, грубо говоря, сверху вот эта вот такая площадочка, ну так, спичный коробок, по-нашему говоря. В ней по 3D-очке сделаны, основные две боковых. Они сделаны таким образом, что когда свет падает сверху вниз, сверху через эти щелки, то первая щелка центральная, луч попадает прямо, а две других под 45 градусов. Внизу сделана такая палаточка, матрица называется. А она нанесена там такие всякие козюки, малозюки называются. И вот как только, значит, солнышко попало туда, матрица видит. А, ёкаламане, нифига, не 45 градусов относительно центральной оси. То есть центральная прямо, а остальные 42. Значит, нужно корабль дать команду туда механизмам, чтобы этот корабль вправо толканули. Все, команда поступила. Это только солнечный, это вот звездный датчик называется, солнечный датчик. Он на солнышко повернут, значит, он крутится там, значит, смотрит, погас, повес. Третий — магнитное поле Земли. Что такое датчик магнитного поля Земли? По-простому это было как, это гантели, представьте, или сахарная косточка у собачки. Вот, это одно и то же. Вот, и на нем намотана проволочка, и он стоит, вот, внизу где-нибудь, грубо говоря. Как только магнитное поле изменилось, вот эта гантель раз и перевернулась, опа, не в той положении. Так, даем команду на двигатель, чтобы двигатель повернул, вот, но это нужно было сделать, это нужно было каким-то головой додуматься, никто не летал никогда. В перспективе, сейчас вы посмотрите, если зайдете в интернет по поводу тех же солнечных датчиков или фотодатчиков, там такие же системы, там уже и уже сделано на платочках, там уже ППЗУ стоит, программа записывающего устройства, все на электронике, вот уже как оттуда пришло вот сколько лет до современного датчика прямо.
Вы договорились. Владимир, а вот у меня такой, ну, наверное, последний вопрос. А вот наша МКС, вот она сейчас вот, допустим, летает, ну, до 400 километров наверху. А по ее там структуре, строении, если ее, допустим, на 600 километров поднять, там, или на 700, выдержит она? Или она рассчитана вот только на эту орбиту?
Ну, к сожалению, тут не сущее. Наверное, кто-то хочет что сказать.
Владимир, ладно, давай выключаться. Вот уже время 16 минут первого. Давай отдыхать тогда. До встречи. Всем спокойной ночи. 7-3. Здесь РУ-3 АБЕ.
РУ-3 АБЕ, УА-3, 2-3. Всего хорошего, Михаил. Удачи. 7-3. Услышимся. До сегодня. Может быть, Павел, все-таки километраж. Пока вот, может, то, что мы можем, мы вот летаем на таких аппаратурах. Что-то есть. Ну ладно, пойду я, еще, а тут уже народ.
Да, Владимир, давай еще раз. Всего доброго, 7-3 и до сегодня.
Все, Павел, спокойной ночи.
Павел, о потеплении тоже такое, знаешь, тоже неприятные вещи. Он сейчас, он, снега вроде мало в Москве, а начинает вот эти вот все, земля оттаивать, и вся вода, все на тротуары. Он с собакой гуляешь, аж сапоги одеваешь, вот когда вот днем тепло. Но это да, ну чтоб так, знаешь, не резко скачок был, а вот так в день хотя бы на 1, там, на 2 градуса прибавлялось, было бы нормально. А сразу, если даст резко тепло, ой-ой-ой. Да. Это вот как в позапрошлом, что ли, году, тоже вот весной, тепло как-то, ну, большой скачок был тепла, и вот эта вот пыльца вся от деревьев это начала летать, все машины зеленые, все подоконники зеленые. Ужас. Ну, а насчет ручейков как? Сейчас же снег, видишь, весь вывозят, да всякой гадостью посыпают, так что он, температура он -5, а он это, все тает, сливается. Вот, наверное, поэтому и ручейков-то и нету. А так в области я он был, смотрел, текут, куда они денутся. Ну да, раньше они так немножко соли побольше песочку насыпать, чтоб скользко не было. Вот, и нормально, все ходили, никто ничего не жаловался. А сейчас, господи, обувь только успевай менять, шо кожаную, шо какую, от всей этой грязи. Ну да ладно, бог с ней, хоть слава богу, это самое заканчивается. Сейчас вот только убирать будут и... Ну а так везде все чисто, нормально.
Брэк, это я. Прошу прощения, Настя. Я вот тут, а то забуду. Кстати, Михаил, я тут нашел у вас у себя в истории. Насчет, я тут нашел журнал. Это наши с вами круглые столы, которые проходили в наше тогда время. Так вот, круглый стол-то я нашел в одном году, значит, 30 человек. И в качестве вы здесь есть. И здесь есть даже люди, которые до сих пор встречаются на УКВ диапазонах на приеме.
Ну, это хорошо, потому что, я не знаю, сейчас, знаешь, вот из-за этого вот, из-за хамства, что творится, ну, вот это на 145-500 оскорбляют друг друга. Многие ушли просто на КВ. Вот. Ну, а некоторые, вот кто остался еще, слава богу, вот из-за этого и круглый, и квадратный стол еще держится. Есть народ, слава богу.
Я вам не помешал вашему разговору-то?
Да нет, ты не мешал, мы так беседуем о погоде. Я вам сказал, вчера или сегодня, что ли, по телевизору слыхал, что говорили в метео, что ли, в каком-то программе, что большая солнечная там вспышка вроде скоро будет. Правда, когда они, ну, не говорят. Вот, и еще чего. Ну, и океан тает, и лет через там 50, если при таком таянии, ну, уже, они говорят, может уже подняться на 9 метров, что там многие вещи, может и это самое, ну, города там все затопить, которые находятся, ну, рядушком с океаном.
Да, специально нас эти... пугают.
Да нет, об этом уже давно говорят. Ну, потепление есть потепление. Ну, такой период Земли, это уж его никак не остановишь. Там то потепление, то там похолодание.
А по поводу того, что рассказывают народу, потому что народ, это, наверное, моя, наверное, вина. Я тут на КВ много бываю, я виноват. Надо побольше было рассказывать, кто у нас сейчас у КВ занимается. У нас родители, вот, ну, у нас что не радиолюбитель, так вот, у нас это же клондайк немеренный. По позывным, вот в частности, ну я не знаю, это Анатолий Зерноград, АДУ. У него система вот первая была, а там поворот, при помощи веретки палк поворачивал. Что у нас еще, предположим? Ну, кого возьмем? Ну вот, Павел, Роман 2 на киловатт-ля, придумал систему на балконе поворачивать, антенну. Что у нас интересно есть? Есть корреспондент, не помню, Познаю, я забываю, у него от балкона 6 метров палка стоит антенна. Достижение. Пожалуйста, никто не знает. Можно работать, и очень неплохо работать было. Это только сейчас. А вот если я подниму историю вот эту вот, если хотите, я там нас кратенечко вам сейчас расскажу, какие у нас достижения были. Вот. Ну, можно, конечно, без позывных, но вот на чем тогда мы работали и какие были достижения тогда у нас, когда мы проводили тогда тесты, у нас был, тогда назывался тест, не соревнование, и то, когда мы первый раз начали слово тест, подошли товарищи, так можно назвать, которые, ну, такую полемику создали, что слово тест неприменяем и вообще спорт такой неприменяем. Даже эта критика шла. Мы даже не успели это дело провести, а уже это была критика в нашу сторону была. Так что. Поэтому у нас и на частоте сейчас и здесь. Ну, наверное, надо помимо этого, как называется-то, квадратного стола еще вспоминать тех радиолюбителей, у кого были достижения в той или иной. Ну, что они сами придумали? Вот так, например.
Да, Владимир, я это помню. А помнишь еще Анатолий? Работал с Бутова, потом он, у него дача здесь недалеко, забыл как это, Бесед. Он, помнишь, поворотку тогда себе сделал из этого электрического подъемника машины. Вот он рассказывал.
Не, у него дрель была, у него необыкновенная механическая дрель лежала. Вот он, я не знал, куда деть. Вот он приспособление сделал, да, у него действительно антенна поворачивалась при помощи дрели. Тогда сказал, ну вот, еще один есть. У нас был, я не помню, позывной у нас был, по поводу всех этих репитеров. Вот тогда их было совсем чуть-чуть, а толку было в 100 раз больше. Вот не помню, был корреспондент, надо было где-то найти. У него тогда с репитером было потяжелее, потому что контроль было больше. Мы просили, чтобы как-то проверить сигнал, как принимать, то есть отправную точку. Вот он сам сделал, у него стоял высокочастотный генератор. Антенна у него была, он где-то жил, по-моему, в районе Тропарева, где-то там. У него был большой дом, у него стояла антенна штыревая. Вот он сделал маячок, и мы его просили, когда с работы приходишь, включал маячок для того, чтобы контролировать этот сигнал. Очень нужна была вещь. А сейчас, если делать, то толк, как с козла молока, ничего не дается. Вот единственное, сейчас еще у вас работает, репит, это 762, соступинский который. Через него даже работает, кто-то проверяет. Даже через него можно проверить вот сигнал. Все остальное, это, я не знаю, никчемность. А вот то, что люди делали, из чего-то сделали, еще и умудрялись связи проводить, и никто и не жаловался тогда, что вот у меня какая аппаратура. Сейчас я тут писаю, есть одна интересная, тут где-то есть в архиве. Кто на чем работал, какие связи умудрялись делать, прием.
Да, Владимир, посмотри. Сейчас репитеры-то, в них и мало кто работает. Я вон слышал только этот эхолинк на 275, 700-й репитер, не знаю, что-то... На 675-м, по-моему.